Всем привет! Это июнь 2021 года, и вы слушаете сотый выпуск подкаста Link Me Up. Мне прям хочется сказать, не могу удержаться, что это юбилейный выпуск, хотя по нашим нормам юбилейный будет 128-й выпуск, но до него так долго ждать еще, поэтому давайте за красивую цифру зацепимся. Мы сегодня будем говорить про BPF, продолжая серию Linux Networking. В гостях у нас Антон Протопопов и Сергей Кляус. Привет, ребята!
Привет!
В качестве основных ведущих, из числа основных ведущих, Антон Клочков, Саша Мамонт, Фатин Мамонт, ну и я, Марат Иокариот. И с самого начала, пожалуй, мы какие-то сводки с полей нашего митаба, как его в поисковике забивают. Да, Саш, расскажешь?
А что тебе рассказать? Я все расскажу. Ты скажи, что тебя интересует.
Ну, мы все знаем о сложной ситуации в столице нашей страны.
На то она и столица, чтобы с ней было всегда сложно. Ну, давайте так, поехали тогда по порядку. Значит, что начинаем? Да, проклятый коронавирус, да, там заболевшие, какие-то ограничения туда-сюда. Мы за всем этим следим, внимательно следим, очень переживаем, практически вот в кулачок сжали все, что только можно сжать. Но на данный момент история какая? То есть запретили публичные мероприятия для... объемом больше, чем для 1000 человек.
Возможно, мы, кстати, не попадаем.
Мы не попадаем. Нас, слава богу, столько сетевиков, наверное, во всей Москве нету. А может, и есть. Можем как-нибудь посчитать, но не суть. Кстати, наверное, слышали вчера историю-то про фестиваль «Дикая мята»? В общем, если нет, большой фестиваль музыкальный, им очень долго рассказывали о том, что все будет хорошо, вы сможете провести свое мероприятие. И за 12 часов посреди ночи им сказали: ребята, нет. А они уже поставили сцену, нагнали грузовики с едой, там начали приезжать уже артисты, еще что-то. В общем, орги там влетели просто на вагон денег. Я слышал, 96 миллионов у них убытков.
Вот, но... даже если отменят полностью все мероприятия в Москве перед нашим этапом, мне кажется, мы слезы потеряем на фоне...
Мяты. Мы, мы как бы тоже там определенное количество денег, конечно же, потеряем, но по сравнению с 96 миллионами, это просто мы вот, знаете, вот сами готовы заплатить.
Зафиксируем статус на 19 июня, что мы пока не отменяем LinkedIn.
Да, мы пока не отменяем. Мы тут еще придумали такую метрику, как, значит, Онтика, Олега Бунина, всем известного. У них техлит-конференция еще должна состояться 31 числа и 1 тоже. Они пока тоже вот продолжают как-то 30-го. Верить. 30-го? Ну, не суть. В общем, они тоже продолжают пока верить в лучшее, потому что у них тоже написано, что конференция пройдет, все будет хорошо. Конкретно у нас ситуация какая? Нам где-то с 90% долей вероятности надо будет поменять площадку, потому что в ту площадку вот со всеми ограничениями и все прочее мы как-то не особенно, получается, влезаем и все такое. Сейчас наш главный оптимист и активист Сергей Грушко, за что ему очень большое спасибо, бегает по всей Москве, поднимает все свои связи. Но, как вы понимаете, ситуация такая, что вроде бы как бы и все хотят, потому что вся ивентовая сфера, она очень сильно натерпелась за последний год-полтора и очень хочет зарабатывать денег, но в то же время присесть на бутылку или еще куда-то никто тоже не хочет. Поэтому приходишь ты к владельцам зала, говоришь: а вот там сетевики, все такое, буквально 100 человек, а у него зал на 500. Он говорит: да-да-да, пожалуйста, с огромными скидками, только приходите, но я не знаю, можно ли будет, поэтому давайте чуть-чуть подождем. Вот, то есть ситуация такая, если у вас есть внезапно тоже свой какой-то подпольный зал на много-много людей, скажите нам, может быть, мы к вам зайдем. А так что, мероприятие мы готовим, заказали мерч, пожалуй, даже практически весь. Единственное, не печатали пока бейджи, потому что, мы всем, кто не хочет, не может, там, по каким-либо причинам не готов, значит, приехать, мы всем даем возможность оформить возврат билетов. Хочется, кстати, сказать большое спасибо нашим слушателям за поддержку, потому что пока процент возврата, он, ну, просто на уровне статистического шума находится, то есть... 95% всех, кто купил билеты, все сидят, все ждут, все в нас верят, все хотят приехать, пообщаться, потусить. Блин, это очень приятно, это очень здорово, что, ребят, не разбегайтесь. Большое вам за это спасибо. Соответственно, что? Готовим конкурсы, готовим развлекалки. Кое-кто нам доклады обещает подготовить. Да, ребята?
Угу.
Что-то не очень это весело звучало.
А потому что я еще не начал готовиться.
А тебе не стыдно?
Нет, мне будет стыдно, если я не начну готовиться.
А, ну все-таки ты начнешь
Дима готовиться, Дима Петров, кстати, да? Тоже не начинал еще.
Дима Петров в отпуске. У него есть, как бы, скажем так, железобетонная причина, почему это нельзя этим заниматься, потому что...
У меня трое детей.
Четверо, по-моему.
У меня.
А, у меня тебя?
Тоже есть бетонная причина.
Отлично, ладно, разберемся ближе к делу. В общем, не знаю, у нас есть какие-нибудь вопросы? Может, кто-то куда-то что-то написал, заранее спросил?
Я вот что хочу сказать. Ну, нет, я не помню вопросов именно на эту тему. Но, точнее, их было много, не будем же мы все сюда транслировать. Независимо от того, будет митап или нет 1 июля, или перенесется он на какие-то другие даты, мы призываем поставить себе прививку. А лучше две. Ну, две вы не успеете уже, но одну надо ставить.
Ну, кстати, знаешь, по тенденциям, которые сейчас наметились, скоро, по-моему, уже в булочную начнут пускать только при наличии либо ПЦР-теста, либо QR-кода. Поэтому, ну, блин, мне кажется, у нас все-таки публика-то инженерная, и не надо объяснять, зачем, почему и как это делается.
В смысле, прививка. Мне кажется, надо, потому что при... Как бы, я лично знаю людей, которые пока занимают принципиальную позицию. Мне хотелось бы эту ситуацию
вот
немножко
поэтому изменить. Мы их на митап к себе не зовем и видеть будем не рады. Вот так.
Но
вот.
Не пустить не сможем.
Почему? А вот мы тоже вот возьмем и поставим Антона на вход. Он будет стоять и проверять у всех ПЦР-тесты и QR-коды.
Антон, вот ты... а ты сколько жмешь?
От груди или от чего-то другого?
От двери.
От двери. Не знаю, сегодня замерю и сообщу обязательно.
В общем, мимо Антона не пройдешь, я думаю.
Да, я подержу. Антипрививочники не пройдут.
Так, ну что, у нас есть что-нибудь по Патреонам новое?
По Патреонам, да, мы можем сказать большое Давай. Спасибо двум людям. Это Святослав Кононов и Евгений Левин. Причем Евгений, вот прямо сейчас мне упало оповещение, что Евгений нас решил поддержать. Я не знаю, это действительно произошло прямо сейчас или просто пришла оповещалка только прямо сейчас. Не суть. А, в общем, если вы вдруг не понимаете, что происходит, что такое Патреон. Марат, ты уже сам, наверное, это все выучил. Давай, попробуй, расскажи.
Нет, давай ты.
Хорошо, нет, не выучил, запоминай. Не,
значит, на самом деле, что Patreon — это вещь, которая позволяет поддержать нас вашим трудовым рублем. И то, без чего на самом деле нашего митапа, наверное, не случилось. Потому что это, как бы, большая часть бюджета нашего митапа, она сформирована из денег наших патронов. Вот. И, в принципе, сама идея сделать его появилась только после того, как мы осознали свои силы, что у нас финансовые силы, что мы сможем это сделать. А, опять же, это на деньги патронов.
Да, да. Большой привет тем, кто считает, что вот мы напродавали билетов и стали миллионерами. Нет, ребята, работает это не так. БПФ, хватит на жизнь плакаться.
БПФ, да, давайте краткую подводочку. На самом деле вся история с уже тремя выпусками про Linux, сеть в Linux, их будет больше, заметно больше, потому что я тоже многих гостей подговорил про разные темы говорить. Она родилась с того, что, Антон, поправь меня, год назад, полтора года назад появилась статья на Хабре, точнее она начала было появляться, и ко мне пришел Антон в личку, говорит, а можно я назову ее БПФ для самых маленьких? Ну, а я как бы не являюсь владельцем этой торговой марки, ничего против не имею, поэтому именно под таким наименованием она появилась. Серия статей очень клевая, она прям с основ и довольно с первых же, на самом деле, статей довольно глубоко сразу копает в технику. Поэтому можно сказать, что это не обязательное, но желательное условие перед прослушиванием подкаста почитать эти статьи. Мы их обязательно, ссылки на них приложим, шоу-ноуты потом. Вот, а я подумал, такая классная тема, близко к сети, потому что там и XDP, который позволяет многократно ускорить сеть в Linux, почему бы не позвать Антона? И вот я Антона позвал, прошло полтора года, у нас то он не может, то он не может, то он не может... по разным причинам. И мы, я подумал, зачем только BPF? Мы запишем про сети в Linux несколько подкастов, начиная от как бы самых основ, поэтому у нас было уже два, да, по-моему. Мы с Валом Синицыным записывали про основы сети в Linux, про его историю. Потом мы записали подкаст про DPDK и VPP с Федей Казьминым. И вот третий выпуск сейчас будет посвящен классическому BPF, PBPF и его применению в сетях. Ну, наверное, не только в сетях, да? Да? Вот, пожалуй, передаю слово Антону как хедлайнеру данного выпуска.
Давай. А второго гостя ты не хочешь представить, да?
Ну, да.
Вот ты сначала вот, я... Тебя как вообще одного-то оставлять?
Подкажем, ну, для этого ты и существуешь в этом подкасте. Ну, не только для этого, ладно. Ну да, ребят, на самом деле, давайте сначала, не знаю, пару слов расскажите о себе, чем занимаетесь, как вы, ваша жизнь связана с CBPF.
Окей, ну я Антон. Моя жизнь связана с CBPF. Я сначала начал заниматься Kubernetes несколько лет назад. А в Kubernetes один из самых таких ходовых CNI, Container Network Interface, он написан по большому счету на BPF. Мы про него поговорим потом сегодня. И, соответственно, после этого я заинтересовался XDP и вообще архитектурой. Но, опять же, мы сегодня поговорим, почему люди, как только они видят какой-то кусочек, они начинают интересоваться всем в целом. Это такая красивая картина. И, в принципе, Сергей, хочешь сказать что-нибудь?
Ну, у меня, на самом деле, знакомство с BPF пошло, наверное, с тех времен, когда я Unix-машины администрировал, и была там такая система D-Trace, динамической трассировки, и когда под Linux появился BPF-Trace, это такой же интерфейс, такой же скриптовый язык, такие же возможности по динамической отладке. А мы, конечно, в облаке на него активно смотрим, применяем, а с сетевой частью пока как-то более холодно к нее. Ну, на самом деле, перед BPF-Trace был BCC, и то, что сейчас есть под BPF, это пишите на C, но мы в облаке и так на C пишем без BPF, поэтому тут пока скорее изучаем возможности, активно не применяем, но тем не менее, спасибо за Марату за приглашение.
Ну да, давай чуть-чуть отступление, ну точнее то, что нужно сказать сейчас, это, Серега, ты работаешь в Яндекс облаке, занимаешься виртуальной сетью, да? Можешь чуть пару слов поподробнее?
Да, ну, виртуальная сеть, как я сказал, у нас на C написана. Это модуль ядерный, vRouter, то, что называется. И BPF мы используем для динамической отладки. Занимаюсь виртуальной сетью. Ну, я могу, конечно, рассказать про SDN, про виртуальные сети, но я боюсь, сейчас будет офтопиком.
Да, это будет немного офтопиком, но у нас будет подкаст, я думаю, какой-то формат LTE с валом, а можно и еще одного человека пригласить, чтобы рассказать про облако в целом.
Мы через часик где-нибудь доберемся до Силиум, а может, раньше и можем там поговорить. Это, в принципе, уже такое решение готовое.
Не будем загадывать, потому что неисповедимы пути подкаста нашего. Антон, ты себя попросил представить как евангелист и ДБПФ?
Ну да, ну потому что я сейчас безработный. Я раньше работал в Москве, сейчас работаю в Америке, но временно как-то самое бомжую, потому что у меня нет разрешения на работу. Я долгое время работал как бы с операционными системами. В Москве это был Linux, потом имбеччина. В Америке я тоже занимался имбеччиной, потом попал в облако, в компанию Linode. Это, знаете, такой один из первых был клауд-провайдеров. Был. Он 18 лет ему исполнилось, то есть он раньше AWS появился. И, ну, со всеми прекрасностями старых провайдеров, например, код, там, да, которому 15 лет, и он все еще в продакшене. И, собственно, в Linode я познакомился с Kubernetes, потому что мы строили с другим товарищем Managed Kubernetes Engine. И дальше с BPF и так далее уже пошло. И дальше я надеюсь, что сейчас я получу контракт из одной злой корпорации и буду тоже заниматься ядром и BPF и сетками уже более серьезно.
Так, ну что, тогда переходим к основной теме. Собственно, BPF. Я предлагаю немного посвятить его истории. И потом перейдем, наверное, к техническую реализацию, хотя, скорее всего, мы по ходу будем ее затрагивать. Это же довольно старая уже технология, вот именно классический BPF.
Абсолютно. Давайте я как бы с самого начала, может быть, начну.
И... Давай не с конца, давай сначала.
Да, с самого-самого начала, там, 80-е годы 20 века. 80-е. Вот. И все началось с того, что был такой протокол TCP, и он повесил всю сетку, потому что не было средств congestion control, и, соответственно, случился буфер-блоут, и все повисло. И товарищи из Lawrence Berkeley Labs, под предводительством товарища Ван Якобсона, который до сих пор великий человек, они разработали там разные алгоритмы, slow start и другие вещи, и им нужно было их тестировать как-то. Соответственно, в тот момент они работали на Sun-машинах, и в машине Sun был довольно плохой пакетный фильтр, он назывался Etherfind, соответственно, Ether, потому что он грепл, снифл Ethernet-пакеты, Find, потому что у него был синтаксис, как у утилиты Find. И все, кто знает эту утилиту, да, все ненавидят этот синтаксис, мне кажется. И, соответственно, в Sun они тоже ненавидели этот синтаксис. И, кроме всего прочего, она работала очень медленно, потому что она копировала пакеты в user space. И, соответственно, если у вас есть локальная сетка, карточки у них все работали в Prometheus Mode, это тут же у них становилось батлнеком. Если вы начинаете там смотреть на какой-нибудь один порт конкретный, вы в user space копируете весь трафик из локальной сетки. Вот. Соответственно, Якобсон нанял PhD-студента Стивена Маккейна. И Стивен Маккейн, мучимый Якобсоном, изобрел TCP-дамп. И для того, чтобы ему изобрести TCP-дамп, ему пришлось изобрести BPF. Но, опять же, у них было много итераций, и у них были предшественники. Основная идея BPF в том, что вы не копируете пакеты в user space, а вы запускаете маленький sandbox внутри ядра, прям как только пакет приходит на карточку, и запускаете небольшой фильтр, и фильтр вам говорит, дропать этот пакет или скопировать его в user space.
Тут, наверное, надо еще сказать, что это 80-е годы, и тогда никакого DBDK и VP, который в прошлом подкасте рассказывали, не было, конечно. И тогда все ставили на ядро. Все считали, что user space — это очень дорого. Это были времена, когда были HTTP-серверы в ядре.
Ну, user space — это очень дорого. Собственно, DBDK тоже очень дорого. Мы потом тоже про это поговорим, когда до XDP дойдем. Соответственно, до этого был пакетный фильтр CSPF в какой-то, не помню, операционной системе, Alta, может быть. Ну, и он тоже делал примерно то же самое. Была маленькая виртуальная машинка в ядре. Почему они ее не взяли? Потому что CSPF был написан для стековых машин. То есть там большинство операций вот этих архитектуры виртуальной — это push и pop со стека. Соответственно, если у вас есть риск машина, куча регистров, и они работают быстрее, чем память уже 80-е, это медленно и неэффективно. Соответственно, что сделали товарищи из Berkeley Labs? Они взяли простой микропроцессор Motorola 6502. И, кстати, этот процессор классный, на нем работает первый Nintendo. То есть наверняка большинство людей застали этот процессор вживую слушающих. Соответственно, товарищ Маккейн, он работал с этим процессором, как там со школы, и он взял его за основу и упростил очень сильно. Он взял, оставил два регистра, аккумулятор и индексный регистр. В памяти там было целых 16 слов, 64 байта. И все. Вот, собственно, вот вся архитектура классического BPF. У вас есть 16 слов памяти, у вас есть два регистра, и приходящий пакетик выглядит тоже как память для чтения, и дальше вы можете писать машинный код или ассемблер и парсить пакетики. Очень удобно и очень быстро получается. Единственное, что, понятное дело, архитектура была сильно ограничена, не было, например, джампов назад, то есть вы могли только вперед проходить. И, тем не менее, это получилась довольно универсальная штука, по большому счету, потому что они написали не только вот этот вот ядерный модуль, они еще разработали очень хороший синтаксис TCP-dump, и потом они превратили его в LitPCAP. И, ну не знаю, это как такая вещь, которая отличает хорошие такие проекты, да, которые существуют десятилетия. У них был хороший проект-менеджер, да, вот этот Ван Якобсон, это человек, который до сих пор придумывает какие-то такие идеи, продавливает их, и потом все большие компании бегут их реализовывать. Потому что он знает, где батлнеки, чего нужно сделать, и как это будет выглядеть примерно через 10 лет.
Слушай, то есть получается, классический BPF появился как способ подампать пакеты для того, чтобы оттраблшутить TCP?
Абсолютно, да, да. Это...
То есть решал очень узкую задачу.
Решал очень узкую задачу, но он делал это хорошо. Тогда, видимо, не знаю, 80-е было какое-то поколение таких крутых людей, да, и в 70-е. И они просто так работали. То есть у них было время, они могли там переписывать все это дело по 20 раз, пока не получалось то, что они хотели. Не как сейчас, там, push, pull, и все. Соответственно, технология получилась очень клевая, и она до недавнего времени использовалась, и даже сейчас какие-то прям вот новые применения, там все компом делали. Дальше технология появилась, это был где-то 93-й, наверное, год, и там до конца 90-х с ней ничего такого особо интересного не происходило, потому что было незачем. Собственно, вся вот эта вот философия BPF и то, что было тогда, и то, что сейчас, она в том, что все это должно решать практические задачи. То есть, если вы сейчас придете в ядро и запушите патч, вас первое, что вас спросят, а как задачу вы решаете, да? Потому что это не абстрактная вещь, а мы хотим делать то, что нужно людям реально. Вот. И, соответственно, ну, до начала 2000-х ничего серьезного не происходило. Были некоторые варианты, как все это ускорить. Был в той же Berkeley Labs BPF+, хорошо, не плюс-плюс, в который добавили уже такую более расширенную архитектуру, больше команд. Но все это не взлетело, потому что реально было особо незачем.
Так, а до 2000 года вот у BPF какие были приложения?
Lipcap.
Ну, то есть, по большому счету, дамп пакетов и все?
Да, да, дамп пакетов и все.
Сейчас, подожди, а давай с терминологией разберемся. Если задача BPF было задампать пакет... А, ну, понятно, правильно. Пакет-фильтр. Он фильтровал пакеты на уровне ядра. Ага. Окей.
Не, ну, по-моему, здесь просто такая путаница идет определенно. То есть, как я BPF все понимаю, это просто такой event-driven движок, который сидит прямо в ядре, да, и который у нас мониторит некие потоки, и он видит, ага, идет пакет, и он его хватит. Идет пакет, и он его хватит.
Ну, это случилось немного потом, потому что, ну, мы сейчас поговорим про это. Тогда вот в начале это, да, это был только event-driven пакет. Ну, вообще, на самом деле, все ядро это event-driven, да? У вас ничего там нету.
Ну, да-да-да.
Скорее про интерфейс, куда сам BPF цепляется. Мы сегодня про такой один из самых главных интерфейсов XDP поговорим. А BPF — это виртуальная машина. То есть в ядре можно писать на C и тратить месяцы потом на поиск всех пани, которые туда посадили. Это как мы пишем. А можно просто запуститься в виртуальной машине. Она, если что, панику ядро не уведет, а просто, ну, обработает эту ошибку. Это такая изоляция, такой sandbox, да, исполнение любого кода в ядре, который можно очень быстро в ядро закатать.
Ну, любого в кавычках, да.
Да, есть, конечно, ограничения, но тем не менее.
Ну да, но, собственно, вот смотрите, где-то там вот в 90-е, в начало 2000-х ничего не происходило, потому что ничего не происходило, а где-то в 2010-е Linux стал, появились так облака потихоньку, Linux стал везде на серверах, и большие компании заинтересовались, они как бы построили большие дата-центры уже, и им начало становиться интересно, как это железо получше использовать. Соответственно, в 2011 году появился Just-in-Time Compiler для BPF, для классического, пока еще нету Extended BPF.
Just-in-Time
Compiler транслирует...
Да? Да, что такое JIT?
JIT — это Just-in-Time Compiler. На самом деле, транслятор, да? Он берет байткод BPF и транслирует его, ну, плюс-минус один в один на нативные инструкции. То есть вы вместо того, чтобы запускать интерпретатор в ядре, как это было до этого, это медленно, вы берете просто бинарный код и джампаете в него. У вас запускается программка внутри ядра. Так как у вас транслятор, да, у вас она не делает ничего криминального, это те же самые инструкции, она работает над теми же самыми абстракциями, но это быстрее. Кроме этого, потом поговорим про кроме этого. Дальше, после того, как появился Just-in-Time Compiler, видимо, люди почитали опеньки, оказывается, TCP-dump работает с BPF, давайте-ка посмотрим, что мы с ним еще будем делать. И следующая штука интересная, которая появилась, это появилась возможность писать правила для IP-tables на BPF. То есть вы берете программу, компилируете ее при помощи BPF-ASM ассемблера и засовываете в правила IP-tables, и у вас получается, что у вас не линейная, да, вот эта таблица гигантская, которая убивается производительность, а у вас там дерево разбора опять и...
Давай, чтобы было чуть понятнее, как IP-tables работает без BPF.
IP-tables без BPF работает так. У вас есть список правил, и вы один за одним эти правила смотрите. Совпало, не совпало, совпало, не совпало. Соответственно, ну, понятно, что вы можете тоже там делать джампы между разными правилами, да, между разными таблицами. Но каждая таблица — это просто такой тупой список. И это выполняется медленно. Все знают, что если там правил много, да, то это уже реальный bottleneck получается.
Или неправильно написать, да, правила.
Еще раз.
Или неправильно написать правила. Допустим, establish поставить какой-нибудь вниз. Страдание и боль.
Ну, с BPF такую же ошибку можно совершить.
Отстрелить себе ногу на BPF очень просто, да, тоже. Сложно не отстрелить поначалу, но главное в BPF это такая особая универсальность и все-таки производительность. Но, опять же, давайте про производительность говорим, да. Придумали люди писать правила на BPF для IP Tables. Тут же это начала использовать компания Cloudflare, которая построила себе DDoS-защиту на основе вот этого XTBPF. Они брали пуф-сигнатуры пакетов, ну, паразитного трафика, компиляли их в правила на BPF и засовывали там примерно 100 программ этих BPF в IP Tables, и у них вот до где-то 2016-2017 годов все это дело крутилось на всех их серверах как защита от DDoS. Дальше... После того, как начали расширять IP Tables, придумали писать программы для PF для системы контроля трафика, Linux Traffic Control. Наверное, тут все знают, да, как это работает более-менее. То есть у нас есть кудиски, дисциплины, к которым мы можем присоединять классификаторы.
Давай скажем, что нет, не знают.
Окей.
Предположу, что большая часть аудитории не знает.
Система контроля трафика, про которую никто не знает обычно, но все используют. Даже по умолчанию. Когда пакет приходит на вашу машину, вы ничего не можете сделать. Вы можете либо его дропнуть, либо прочитать. Но когда пакет уходит с системы, вы можете делать разные интересные вещи, бороться с бафербловотом, приписывать пакетам разные приоритеты и так далее, и так далее. Соответственно, в Linux есть подсистема Traffic Control, которая существует с конца 90-х. И она, ну, Если ее так описывать кратко, это просто возможность подсадить какой-то классификатор на карточку, в него это очереди, да, умные. То есть ваш пакет попадает в эту умную очередь, и дальше по какому-то алгоритму пакет отправляется дальше. Например, по умолчанию самый простой вариант, да, в Linux это, как же называется, PFIFO, по-моему, да, дефолтная. Соответственно, у вас в IP-заголовке есть приоритет, там один из трех. И, собственно, вот этот PFO, в ней есть три очереди, и в зависимости от приоритета в вашем IP-заголовке пакетик кладется в одну из этих трех очередей и отправляется вот с таким приоритетом. Соответственно, если у вас есть высоконагруженная система, вам хочется какие-то более серьезные алгоритмы запускать, и вот при помощи Traffic Control вы можете выстраивать дерево разбора такое из разных кусочков. И с появлением BPF больше не нужно было строить вот эти ужасные огромные деревья из разных очередей. Можно было все делать в рамках одной программы. То есть вы берете, пишете программу на BPF, и она вам решает, что делать с пакетом. Но классический BPF, он реально очень-очень ограничен. У нас нету... У нас 16 слов памяти, да, у нас нет сохранения стейта, то есть он как золотая рыбка, да, пакет пришел, мы что-то сделали, пакет ушел, пакет пришел, что-то сделали, ушел, мы не знаем, что происходило между этим и что было, мы не знаем, что происходило раньше. Соответственно, при этом, примерно в это же время, так случайно получилось, что люди стали думать о том, как еще оптимизировать классический BPF и сделали, ну, довольно такой логичный ход. Перенесли архитектуру на... Ну, сделали архитектуру под новой машиной, потому что классический BPF писался для риск-машин конца 80-х, а там в 2010-2012 уже везде были 64-битные машины, и два регистра тоже было маловато, памяти было маловато, соответственно, появилась... уже технология, в которой мы сегодня заинтересованы, да, eBPF. Сначала, не знаю, что сейчас люди говорят, но вначале, по-моему, это была именно оптимизация под 64-битные машины, не было такой глобальной идеи о том, что все это завоюет мир. Добавили... Основная идея была, что архитектура должна нативно ложиться на стандартные архитектуры. Это x86 и ARM64. То есть у вас каждая инструкция BPF, она соответствует, ну, по возможности, одной инструкции в железе, и все регистры такие же, и функции вызываются точно так же, как ядро на целевой архитектуре. И, собственно, какие изменения такие вот простые произошли? Добавили 10 регистров, все регистры теперь стали 64-битные, у нас с самого начала был встроенный JIT-компайлер на основные архитектуры, и сейчас там, наверное, 5 или 6 архитектур поддерживается. Но дальше начали появляться такие супервозможности по сравнению с классическим BPF. Во-первых, появилась возможность вызывать ядерные функции напрямую. Ну, не все, но это называется kernel helpers. Они, у них определенная семантика. Для каждого типа программы мы можем вызывать свой набор функций.
А по какому принципу их разработчики ядра, Антон, добавляют? Потому что у меня такое ощущение, что их не как-то целенаправленно придумали список из этих 100 функций, а вот кому-то чего-то не хватало, он добавил.
Ну, абсолютно. Нет, все изменения в BPF, они происходят так. Вам чего-то не хватает, вам какой-то функциональности не хватает, вы добавляете либо helper, либо новый тип программы. Примерно так.
Ну, так вообще весь Linux и все ядро и разрабатывается.
Ну да, потому что как бы в основном, да, Linux разрабатывается людьми, которые сидят в больших компаниях и оптимизируют большое количество железа. Соответственно, у них есть задача, они должны ее решить там до следующего отчета, да, полугодового.
Просто потом, когда читаешь список этих функций, какую-то универсальную логику для них невозможно найти.
Универсальную невозможно найти. Ну, то есть как бы изменения там в XDP, они сейчас пытаются оптимизировать там наносекунды в пути, да, вот там универсальность уже не очень. Но при этом как бы вся универсальность тут, она не в конкретной функции, она в том, что вы можете добавить эту функцию, вы можете реально решить как бы большинство своих проблем либо уже, либо при помощи не очень больших изменений.
Так а добавить такую функцию, это какой-то коммит в публичной репозитории или что, или чисто для себя разрабатывать можно?
Нет, но...
Как это выглядит, извините.
Просто почему я про это говорю, потому что одна из основных преимуществ BPF — это то, что можно писать код в ядро, при этом не перегружать систему, при этом вставлять этот код в ядро очень дешево. Но как только BPF начинает спотыкаться, потому что какого-то кода в ядро не хватает, мы возвращаемся к классической ядерной разработке, когда ну, нужно писать на C в ядро, и как бы BPF на преимущества здесь немножко уменьшаются.
Ну да, но просто как бы смотрите, вы приходите в мир BPF и хотите решить свою конкретную задачу. Она либо уже решена, либо вам придется пилить ядро, потому что не хватает рычажков каких-то. Соответственно, это один из таких как бы минусов, ну не знаю, минусов, не минусов BPF, в том, что довольно сложный порог входа, когда там даже если вы просто его используете, когда вы первый раз сталкиваетесь с верифайером, вы начинаете думать, о, что же это такое, я вроде умел писать на C, а тут меня прогоняют. Но да, если писать новые фичи, это понятно, что это ядерная разработка. Как бы,
на самом деле основной это минус в том, что ты свой кусочек этот дописал, а если апстрим на тебя забил, и он не попал в ядро, дальше ты ходишь и всем своим потребителям как бы твоего там софта или решения, всем им говоришь, ребят, ну пересоберите ядро, поставьте вот с моим модулем, ну что, вам сложно что ли,
ну? Ну, на самом деле, поставьте ядро для облака очень сложная задача, потому что это надо перебутать все облако, и у нас это большая проблема.
Вот о том и речь, что если твоей новой функции нет в апстриме, ее просто нет, она нафиг никому не нужна.
Нет, но это неправда. Если эта функция решает какую-то задачу, и вы не сделали там какие-то вот спагетти-код, то есть вероятность, что вам даже помогут как бы... Это все за...
Она, конечно, есть без вопросов, да, но еще есть вероятность, что не помогут и не запихнут.
Ну да, и причем по разным причинам, да, там политические соображения тоже могут быть.
Кстати, пока не ушли далеко, тут вопрос есть как раз на эту тему. С чего бы начать, как начать, какие гайды, где можно посмотреть, вот чтобы с нуля погрузиться в мир BPF-а? С твоих статей? Еще с чего-нибудь?
Ну, конечно, есть прекрасные статьи на Хабре, написанные мной. Вот. Но серьезно, если зависит от задачи, у BPF есть такие два глобальных приложения, да, это отладка Linux и это сетевое программирование. И сетевое программирование, есть очень-очень много разных уровней, на которых можно встраиваться в ядро, да, и, соответственно, надо смотреть, что интересно. Я начал заниматься с того, что я познакомился там с XDP, почитал, как все это устроено, почитал, как устроена виртуальная машина, дальше начал писать код, дальше написал кусок XDP-туториал, которого там начали редхатовцы писать, и так и втянулся. Но надо делать, надо трясти.
Тут надо, наверное, сказать, что на самом деле многие даже наши слушатели сегодня уже пользовались BPF-ом. Я, например, пользовался им, когда DHCP-клиент запускал, а современная ISC DHCP использует BPF, чтобы поймать DHCP-ответ.
И тут пришел вопрошающий и уточнил, что он все-таки про BTF-формат спрашивал.
Да, кстати. BTF. Про BTF нужно сначала начать прочитать два блога у Андрея Накрейка, который это сделал. У него есть блог. Там все написано, зачем это нужно и как это реализовано. Дальше есть ядерная документация про BTF, если нужно больше подробностей. Нужно там построить себе утилитки все. И я собирался следующую статью написать на Хабре про BTF или BPF, и как вот современная вот эта вся штука работает. Но если хотите, можем сейчас поговорить про BTF немного.
Я думаю, можно хотя бы сказать, что это такое. Потому что давайте. В мире победившего YAML и JSON еще какой-то формат...
Да, давайте пойдем сначала издалека, как всегда, да? Мы куски некоторые пропустили теории. То есть у нас есть эта программа BPF и вот эта новая архитектура. Новая архитектура разрабатывалась тем, что люди пишут код на C, компилируют его при помощи кланга и засовывают в ядро. Соответственно, если вы пишете произвольный код на C и засовываете в ядро, то все сломается. И в BPF предусмотрена защита, она называется Verifier. Это статический анализатор, он берет вашу программу, запускает ее, смотрит, что в ней нет бесконечных циклов, смотрит, что в ней нет дедлоков, смотрит, что она там не использует память после освобождения. Много чего делает, там 10 тысяч строк кода на C, только вот на проверку.
Так а учитывая, что она запускается в виртуальной машине, это просто какая-то слабая мера защиты? То есть ядро оно же все равно не сложит?
Ядро не сложит, но во-первых, как бы программа BPF запускается в... там, в контексте software queue, допустим, да, у вас пришел пакет, драйвер запустил эту программу, если дальше программа уйдет в бесконечный цикл, у вас драйвер превращается в кирпич просто. Соответственно, даже если это внутри виртуальной машины, все равно мы хотим, чтобы программа там завершилась. Когда BPF начинался, у программы был лимит на 4000 инструкций, сейчас этот лимит подняли до 1 000 000. Но тем не менее, как бы мы хотим гарантировать, что программа завершится в конечный, ну, за конечное время и не подвесит нам ничего и панику не вызовет.
В чате комментарий от еще одного индексоида, что DHCP клиент, в нем BPF используется не для того, чтобы поймать, а для того, чтобы отфильтровать не DHCP пакеты с raw socket user space.
Ну, это смотря как посмотреть, на проблему или на решение.
У меня в GitHub есть маленький DHCP клиент, который вы можете посадить на там. Внешний интерфейс в виртуалке, он будет в виртуалке отвечать то, чего мы написали на XDP, очень простенько. Соответственно, Verifier, он берет программу, он ее запускает, он смотрит, что все хорошо, что она не пользуется никакими неправильными функциями и загружает все. Ну, у него есть другие особенности, он там подменяет код, его оптимизирует, даже после кланга он отрезает какие-то неиспользуемые куски и так далее. Но это не так важно. Соответственно, BTF. Что такое BTF и зачем он нужен? Когда мы пишем программу на C, допустим, это программа для отладки. Да? Ну, BTF он появился в первую очередь, чтобы помочь программам отладки. Программа запускается на какой-нибудь K-probe и лезет в структуру ядра. Допустим, не знаю, в task struct. Да? В этой структуре есть какие-нибудь поля, и на одной версии ядра они могут выглядеть так, на другой версии они могут выглядеть по-другому, у них они могут быть переставлены местами. Соответственно, возникает большая проблема с переносимостью. Да? Если вы скомпиляли свою программу BPF для одного ядра, потом структура поменялась, вы ее, может, запустите даже, она, может, даже пройдет проверку на Verifier, но она какой-то мусор будет делать там, потому что поля будут неправильные. Соответственно, как можно с этим бороться? Можно... Как с этим боролся BCC? Тут проблема в том, что, да, нужно много-много разных вещей сначала описывать, да, перед тем, как говорить, потому что слов много. BCC — это BPF Compiler Collection. Мы потом, давайте, про нее поговорим. Соответственно, там есть код на питоне, в него встраивается как строка код на C, все это дело на целевой машине компилируется при помощи кланга или LVM, и вам нужно на целевой машине устанавливать ядерные заголовки, и тогда, когда вы на целевой машине все это дело компилируете, даже если там поля поменялись местами, если версия изменилась, если что-то пропало, вы можете там в этом коде на C писать и в дефы. Ну, такой вот стандартный Enterprise C-код. Вот, соответственно, это плохо работает в больших масштабах. То есть BCC — это очень-очень удобная система. Великий человек Брендон Грег написал там больше сотни утилит уже готовых, которые можно использовать. Но проблема в том, что если у вас есть там маленькая программка на BPF, которая там на вашей машине, допустим, 5 секунд компилируется, да, вы попали на загруженный сервер, который там на 95% загружен, да, у вас программа уже компилируется в 10 раз дольше. То есть вы хотите на что-то посмотреть и ждете 3 минуты перед тем, как она скомпиляется и что-то произойдет. Соответственно, захотелось писать более эффективные с точки зрения загрузки и выполнения программы. И для этого их нужно писать на C, компилировать. Но это не решает проблему с тем, что ABI ядра меняется внутренний. Да? Он как бы не ABI, он не зафиксирован. И для этого придумали технологию BTF и придумали технологию Core, Compile Once, Run Everywhere. Соответственно, BTF — это просто отладочная информация о типах в ядре. Просто, да? Раньше уже была эта информация в формате Dwarf, но проблема с Dwarf в том, что Dwarf хранит информацию про каждый отдельный единица трансляции, да, .o. Соответственно, вы скомпиляли один файл, у вас появился к нему соответствующий Dwarf-файл, и нету... Эта информация не дедуплицируется, да, то есть если у вас информация о каких-то там типах в одном файлике, информация о тех же типах в другом файлике, во-первых, она может быть неполная, во-вторых, те же самые типы описываются в разных файлах, и просто это занимает очень много места и не парсится очень, ну, достаточно эффективно для того, чтобы это в продакшене запускать. Как отладочная информация меняет, решает проблему, соответственно, вы можете просто... Вы пишете, когда программу, вы говорите, что вот я использую... И где вот вступает уже core, compile run, compile once, run everywhere. Когда вы берете ядерную структуру, вы при доступе к ее полям говорите, что вот это доступ к полю вот этой структуры, пожалуйста, компилятор запомни, что он может поломаться, и компилятор кланг, он записывает в специальную таблицу в Эльфе, в таблицу релокации BTF, информацию о том, что вот это поле с такой структурой, с таким-то именем, с таким-то типом, пожалуйста, ядро сделает мне это. Соответственно, если у вас есть отладочная информация в ядре, у вас там написано, вот в этой структуре лежит такое-то поле, оно с таким-то офсетом, у него такой тип, пожалуйста. Если оно на следующем ядре у него изменился офсет, ну, хорошо, мы просто подставим при загрузке другой офсет, и все опять будет работать. Если оно пропало, опять же, если вы это подозреваете, вы можете в программе написать функцию проверки, верифайер при загрузке посмотрит, ага, мы хотим посмотреть на такое-то поле в ядре, а его нету, тогда я вот в эту функцию верну единичку, да, и вы будете знать, что такого поля нет, и все будет опять же работать, если вы эту логику продумали. То есть, ну... BTF — это просто такой компактный отладочный формат. Там, для примера, Dwarf для ядра дистрибутивного может занимать там, 200 мегабайт, допустим, 300 мегабайт. А BTF при этом же будет занимать порядка там, 3-4, наверное, мегабайта. То есть Dwarf вы никогда не заставите людей ставить в дефолтный пакет, а вам нужно, да, чтобы на всех ядрах была уже отладочная информация. А BTF, пожалуйста, как бы 3-4 мегабайта, кто о них сейчас думает, кроме бетчиков?
Возможно, конечно, виновата плюс 30 за окном, но я что-то несколько так и не уловил. В итоге в BTF это что написано будет?
BTF это такой, ну, в первом приближении это граф типов, да? У вас есть структуры, в структурах есть поля, Структура — это как бы нод в этом графе, есть поля, это стрелочки из этого нода. Каждое поле имеет свой определенный тип, и, соответственно, у нас получается такой огромный граф, где каждые типы, начиная с самых элементарных, они записаны. Дальше все это дело, каждому типу приписывается там целое маленькое число, и все это дело зажимается, записывается в табличку, и в таком виде вот поставляется уже. Просто информация о типах. То есть, если у вас есть... ядро с BTF-ом, вы можете...
TaskStruct, кажется, хороший был пример, что если в одном ядре и в TaskStruct есть поле comments, это 16 байт имени команды, которую запустили. И если ты запускаешь отладку ядра и хочешь узнать, какая программа посылает вот этот вот самый пакет, ты просто запускаешь там BPF-треф, например, мы пользуемся, и на самом деле внутри BPF ты читаешь память от указателя current по смещению какому-то, в каком смещении лежит вот этот самый ком. Потом ты идешь на другую машину, а на другой машине уже поставили свежее ядро, а в разработчике ядра перед ком вставили еще одну интовую переменную. И это тебе офсету добавляет условно 4 байта. И вот BTF, как я понял Антона, спасибо за разъяснение, как раз вот позволяет тебе на одной машине сохранить, например, 16 байт смещения, вот в этот самый отладочный транс, на другой машине 16 плюс 4, 20 байт. Вот это самый BTF.
Ну да, да, у вас в программе BPF, которая читает при помощи BPF core read string, там, допустим, в ней написано не «я хочу прочитать это поле по офсету 10», а в ней написано «я хочу прочитать поле com из структуры taskstruct». Соответственно, именно так написано, то есть реально
то
у вас есть таблица,
в которой... просто как словарь получается, ну, по сути.
Да, да, это очень
удобно. Куда бежать, зачем? Все, угу. Я понял. Я думал, у меня сейчас мозг окончательно расплавится, но я понял.
Ну, у нас время еще есть.
Не, но мы еще не начали на си говорить. Как
Запасайтесь льдом, да, здесь много потребуется.
А можно я сейчас своими словами пытаюсь пересказать? То есть я буду говорить, возможно, точные вещи, которые сегодня уже звучали, и, возможно, буду их перевирать, но просто чтобы у меня в моей голове это как-то уложилось. Правильно ли я понимаю, что я сейчас так будет серия мыслей, что где-то в ядре есть механизм, который позволяет запускать, грубо говоря, ну, непроизвольный, но какой-то код, который в ядро не был встроен. Он запускает это с помощью виртуальной машины. Для того, чтобы этот код туда поместить, мы пишем его на, если я правильно понял, на C. Обычным образом, ну, почти обычным образом. Далее мы передаем это в JIT, который компилирует тот код, который написал я в байт-код, и через некий интерфейс помещаем это в эту виртуальную машину и позволяем на основе триггера, там, не знаю, пришедшего пакета, выполнять какие-то действия, которые вот мы запрограммировали.
Ну да, да, похоже на правду. Единственное, что перед JIT мы запускаем верифайер, который, собственно, вот, да, разрешает все эти штуки переносимости, проверяет всю программу, а потом отдает это JIT. JIT транслирует это в железные коды и тоже делает разные другие вещи. Например, да, если у нас появился там мелтдаун, допустим, да, и JIT встраивает специальные кусочки, чтобы бороться с мелтдауном. То есть у вас код на BPF тот же самый, но ядро делает какие-то хитрые вещи и может разные другие вещи делать.
А BTF здесь на каком шаге появляется?
BTF появляется на шаге, ну, когда мы компилируем, у нас в программе записана секция с BTF, там записаны эти BTF-релокации всех полей. Это можно как бы с практической точки зрения понимать так. Я хочу там поле com в структуре taskstruct, да, я так и пишу в программе. Я хочу поле com в структуре taskstruct, я предполагаю, что там 16 байт будет. И это записано в отладочной, ну, не в отладочной, в BTF-секции, в ELF. ELF, да, бинарник, он состоит из нескольких секций. Там текст, данные,
ELF,
и данные других видов. И при загрузке верифайер смотрит, ага, эта программа пользуется BTF, она хочет такое-то поле, сейчас я пойду в ядро, и сейчас у него спрошу, где все это дело лежит, подставлю, и все будет работать. Если у вас ядро с BTF, то вы можете взять программу BPF Tool, пойти в файл, я уж не помню, какой файл, но вы можете дампнуть все ваши типы, которые используются в ядре. Раньше нужно было устанавливать kernel headers, и всегда это какая-то небольшая боль работать с kernel headers, все время что-то идет не так. теперь у вас ядро само уже запускается с встроенными хедерами, вы можете их сдампать в C-файл и использовать. И там будут все типы, все, которые используются в ядре, там kernel headers, у них были баги когда-нибудь, да? Тут у вас настоящий живой граф типов получается. То есть это, в принципе, это удобно не только даже для BPF, но и для остальных приложений, которым нужно знать, как ядро выглядит. Трояны, допустим, да?
Слушайте, а в какой вообще момент вот BPF из штуки, предназначенной чисто для перехвата сетевых пакетов, превратился в инструмент, который перехватывает, ну, наверное, все подряд, что может перехватить ядро?
Ну, в 2014 году, грубо говоря. Смотрите, появился BPF, его замержили в 2014, и тут же появился товарищ Брендон Грег, который в то время жил в Калифорнии по соседству со всеми программистами. И он понял, что он, как Сергей уже говорил, да, он работал, этот Брендон Грег, с D-Trace на Sunny когда-то, и у него там была огромная куча утилит уже готовых, и, соответственно, как только он понял, что то же самое можно сделать на Linux, а может быть даже более как бы эффективно и удобно, он начал работать над проектом BCC, над утилитой BPF Trace, и написал огромное количество утилит, и... Эти утилиты сейчас используются, ну, во всех больших компаниях более-менее, начиная, ну, вот с Netflix, где он работает, и кончая чем угодно большим и маленьким.
Надо еще сказать, что он книжку написал замечательную, которую, если хочется по BPF Trace и с отладкой динамической познакомиться, полезно прочитать. Я, к сожалению, название подзабыл.
Он называется BPF Tools. Ну, такая, да, у него вообще Брендон Грег известен в первую очередь тем, что он написал книжку Systems Performance, кажется, про то, как отлаживать производительность систем. Соответственно, недавно у него вышла уже... Ну, вот недавно у него вышла книжка BPF Tools, а потом он издал второе издание этой Systems Performance, улучшенное и дополненное. И этим он, собственно, известен. У него там блог хороший про это дело. Он там так методологически описывает, как подойти к проблеме, да. У него там, допустим, глава про CPU, да. Он вам рассказывает, как работает CPU, как они там взаимодействуют с памятью, какие бывают хардвер, там, каунтеры в CPU, что нужно смотреть, где искать батлнеки и так далее, и так далее. И у него там есть специальная методология, как вот циклы, да, отладки, как искать вот все эти узкие места и зачем. И да, вот он использует BPF активно, потому что это удобно. BCC это такая... Давайте про BCC чуть-чуть поговорим.
А можно один вопрос, одним, да, вопросом предварю. А Алексей Старовойтов где здесь появился? В какой момент?
Алексей Старовойтов, он все это дело придумал. Он написал BPF Extended.
Ну, и BPF.
И BPF, да. Я не знаю, где он там работал тогда, но тоже это сети. Собственно, BPF и BPF это сетевое сообщество Linux, да, NetDev. Как это изначально пошло, вот из сетевого сообщества SANA, так это и осталось. И первые применения были в сетях, и, ну, наверное, не знаю, половина или больше даже практических применений до сих пор сейчас это сети. Это разрабатывается сетевым сообществом, и конференция там на Linux Plumbers про BPF, она идет в одном треке с сетями. То есть это все сети. И Алексей Старовойтов, по-моему, в 2013 году он предложил патч по BPF, который добавляет Verifier, который добавляет регистры, новую архитектуру. И к нему, блин, меня тогда же подключился швейцарец Дэниел Боркман, который сейчас в Силиум работает. И они вот вдвоем стали монтейнерами BPF и с тех пор лидят эту штуку. Сейчас к ним добавился еще Андрей Наклейко, третий, который... Он, по-моему, начал работать с BPF с того, что, собственно, он разработал BTF и Core. И сейчас он монтейнер тоже стека BPF и libBPF. Так что такая славянская технология более-менее.
Я по твоей рекомендации попытался пригласить его в подкаст, к сожалению, он отказался.
Нет, ну, во-первых, у него другая часовая зона, да?
Ну, у тебя тоже.
У тебя тоже? У него еще более другая.
Да.
Ну и вообще, как бы, занятый человек.
Одни мы здесь разгильдяи такие, значит, понимаешь ли.
Так, BCC.
Окей, BCC, да. Но, опять же, это началось вот с Брендона Грега. Наверное, он в этот пришел проект, ну, не с самого начала, он уже как-то в каком-то виде существовал, но он знал, как его использовать. Соответственно, написал кучу утилит. BCC — это набор библиотек на питоне. И у них есть специальный компилятор, который берет программу на питоне. В этой программе на питоне есть программа на C. И этот компилятор транслирует это дело в промежуточное состояние LLVM, да, вот промежуточные коды. То есть это не бинарный, а это еще...
Еще один тип виртуальной машины.
Ну да, да. Не будем об этом. Но ладно, давайте скажем, что он это потом транслирует в BPF. Да? И, соответственно, это на самом деле это очень удобно для того, чтобы писать что-то новое. Вы пришли на боевую систему, у вас там написаны какие-то утилиты, есть библиотеки, и вы можете своими пальцами в редакторе Vim патчить эти файлы, и у вас получается новая программа на BPF, и все это работает. Единственный минус, как мы вот уже раньше говорили, что это не круто тащить за собой LLVM на все боевые сервера и компилировать программы прямо там. Поэтому вот в PCC Tools там на готовых тулзов, наверное, не знаю, порядка сотни. И сейчас там есть отдельная директория, где на C переписываются эти утилиты. Я тоже там несколько переписал, когда знакомился с BTF. Соответственно, те же самые тулзы, они в какой-то момент они будут переписаны на C, ими можно пользоваться. Так что, если вам отладка под BPF интересна, покупайте эту книжку или читайте там блоги его, и будет счастье когда-нибудь в удаленном будущем. Вот, соответственно, кроме этого проекта BCC, BPF Compiler Collection, есть проект BPF Trace. Это отличная утилита, потому что она позволяет вам вообще ничего не знать про ядерное программирование, ну, грубо говоря. Потому что вы можете подсоединяться там kprobes и tracepoints из командной строки. Вы пишете маленький-маленький фильтр, просто там в одну строчку. Я хочу подсоединиться к такому-то событию и напечатать мне такое-то поле. Или там записать это поле в структуру данных, и мы ее дампнем потом.
Там главная функция — это printf. Это отладочная печать, только в ядре, в котором нет отладочной печати.
Ну, не, printf в BPF Trace, он не использует никакого принтка в ядре.
Это правда, да.
Да, он посылает сообщение в perf буфер, и дальше perf буфер вычитывается из user space. В BPF есть принтка, вы можете ее использовать, но как только вы ее используете, по-моему, чуть ли не ядро tainted становится, потому что это такая вещь.
Ну, просто если почитать одну из первых презентаций про D-Trace, которая еще в Sunny в 99-м была сделана, там как раз D-Trace продавался как альтернатива ядра, собранного со всеми возможными отладочными печатями. Потому что ядро это, оно все печатает, но оно очень медленно работает.
Ну да. Ну, собственно, смотрите, в чем мощь BPF для отладки? Во-первых, мы можем написать наше кастомное отладочное приложение, да, загрузить их в ядро, мы это уже знаем при помощи Verifier, это все работает быстро и эффективно. Но в чем основной кайф? У вас все эти штуки происходят в ядре, это быстро. Дальше у нас есть мапы. Мапы — это разделяемая память, это значит, что разные программы, и как ядерные куски, так и user space, они могут писать, читать из разделенного куска памяти. И, соответственно, все эти отладочные программы, которые запускаются там, допустим, ну, не знаю, там 100 тысяч раз в секунду, они просто там обновляют какие-то значения в этом мапе. Нам не нужно никакого взаимодействия с user space, и там через полчаса мы можем просто прочитать статистику, которую эта программа наделала, и посмотреть на графики, посмотреть на разные виды статистики. И все это получается очень дешево. Мы как бы вычитываем все эти данные один раз, когда нам хочется. Они сами там работают. И давайте посмотрим, к чему вообще BPF может подсоединиться в ядре, да? На какие события мы можем смотреть. А получается, что мы можем смотреть более-менее на все, потому что BPF может подсоединиться к kprobe и kredprobe. Это значит, что мы можем инструментировать более-менее любой адрес в ядре, когда он запускается. У нас в этот момент запускается BPF-программа, ей передается текущее состояние, она может посмотреть, что реально происходит. То есть, как бы, ядро становится видимым из user space, вот, буквально.
Ну, если каким-то примером переходить, то у нас самая любимая функция для отладки — это CoffreeSKB. когда пакетик дропается, его нигде не видно, ни в каком CCP-дампе вы это не увидите, только если два CCP-дампа не сравнивать. А в кафре SKB можно прочитать дропнутый пакет, узнать, ну, как он выглядел, и из этого сделать гипотезы, почему он дропнулся. И если таких дропов там происходит тысячи и миллионы, на самом деле, пока BPF не запущен, это ничего не стоит. Пакет дропается сразу же. Но если нужно поанализировать, запускается BPF Trace, и можно посмотреть.
Ну да, не, ну, пример разный, опять же, много сетей и много простых, как бы, например, допустим, у вас есть, не знаю, там, системный вызов exec, да, когда вы запускаете программку, у вас есть утилита execSnoop, которая смотрит на все экзеки, которые происходят в систему, и просто вам отпечатает. Это иногда очень интересно посмотреть, что происходит в вашей системе, вы просто запускаете эту штуку и смотрите, ого, что это такое?
Тут можно еще сказать, что кроме K-probes есть U-probes для юзерспейса. Да, абсолютно. И любимое развлечение людей, которые работают с динамической отладкой, это в SSH-сервере пароли воровать.
Да. K-probes, соответственно, позволяют подцепиться к любому адресу в ядре, U-probes позволяют вам подсоединиться к любому адресу в юзерспейсе. Соответственно, вы идете там в libc или там, не знаю, какой-нибудь куда угодно, да, в bash, подцепляетесь к адресу, это разделяемая библиотека, все пользователи это используют одну и ту же функцию, и вы видите все, что происходит на системе вот в прямом эфире. Соответственно, K-probes позволяют нам делать вот такие вот прекрасные вещи. У них есть единственный минус, два минуса, они не очень производительные по сравнению с Trace Points, и у них нет стабильного API. Соответственно, если вы написали программу, которая подсоединяется к какой-то функции в ядре, дальше вы запускаете ее на следующей версии ядра, и ничего не работает, потому что ядро поменялось, программа запускается с другими аргументами, или вообще этой функции больше нет. Соответственно, есть более стабильный вариант, называется Trace Points. Это такие статические скомпилированные точки остановок в ядре с определенным API. Вам передадут структуру с параметрами. И при помощи BPF, понятно, вы тоже можете подсоединяться к этим Trace Points. Получаются более производительные,
чуть более производительные программы, и они живут дольше.
Антон, должен тебя прервать. Ты что-то сделал с микрофоном, он у тебя стал другим.
Я бы сказал, что он его выдернул откуда-то.
Очень похоже. Начал говорить на встроенный.
Да.
Мы потом этот кусочек вырежем, но дальше так продолжать нельзя.
Да.
А здесь нет каких-то проблем с безопасностью, когда какой-то код может лезть куда угодно?
Ну, есть, конечно.
Все? Точка? Слушайте, пока Антон воюет с микрофоном, вот я все слушаю. Ну окей, вот для отладки это, конечно, все весело и интересно, возможно, даже веселее, чем дебаггер какой-нибудь, да, и дизассемблер. Но говорят, в облаке вот тоже ж есть вот eBPF, а что он там делает-то?
Саня, ты вообще читал наш план?
Я читал ваш план, я много что делал с вашим планом.
А мы что, идем по плану?
Да. Нет, просто у Антона была такая пламенная речь, раз уж вот что-то там у него поломалось, я так подумал, что может мы чуть-чуть перескочим на более, тему, чтобы мозг чуть-чуть разгрузился просто в сторону поболтать.
Не, на самом деле, я так понимаю, что мы это будем предварять как раз разговор про облако, о том, как что такое XDP и как с сетью работать. И здесь тоже нужно будет погрузиться в детали.
Не, на самом деле последний облачный пункт — это Cilium, я так понимаю, это Kubernetes. И там на самом деле делается то, что сетевой стек Linux выбрасывается благодаря XDP, и делается сетевой стек, который нужен контейнерам, который нужен не Linux, как единоличному.
А мы в облаке такое делаем?
NDA. Пока, по-моему, NDA. Возможно, в нашем менеджере Kubernetes можно самим как-то настроить Cilium, я не знаю, честно говоря.
Так, Серега, давай с тобой продолжать. Как раз давай, не знаю, поговорим про облако или про XDP, потому что Антон уходит на техническую паузу.
Интересное начало. Ну, я, наверное, какие-то технические ошибки допускать. Антон, надеюсь, нас слышит, потом меня поправит. Что такое XDP? Если мы говорим о Linux, то и вообще о линуксовом сетевом стеке, это штука, которая развивалась там десятилетиями, которая обросла большим-большим-большим функционалом, и большая часть этого функционала на самом деле не то, что хочет пользователь. Мы сейчас там пришли, скажем так, в мир микросервисов, кубернетисы. Каждое приложение хочет иметь свой там какой-нибудь маленький балансировщик над собой, а линуксовый сетевой стек все это не позволяет делать. И если мы, ну, если мы там, скажем, приложение ставим на сокеты, то все равно между сокетом и приложением будет вот этот жирный сетевой стек, сложнейший IP, и медленный IP-тейбл со списками.
Сейчас, давай сделаем небольшую паузу. Что значит ставим приложение на сокет?
Если ты просто имеешь не контейнерную систему, имеешь просто виртуальную машину с Linux и запускаешь там, я не знаю, Apache, потому что ты старомоден, ты запускаешь Apache. Но, тем не менее, пакет от сетевой карточки до твоего Apache идет очень-очень долгое время, и на самом деле большую часть времени он тратит, ну, там, в каким-то, например, в IP-тейблс, который, может быть, ты не хотел настраивать. Но на самом деле в хуке там на все повешены, и каждый раз дергаются, проверяют, что у тебя нет ни одного IP-тейблс правил. Что делает XDP? Просто вместо того, чтобы отдавать линуксовому сетевому стеку, ты отдаешь этот пакетик сразу же, как только ты можешь это сделать. То есть, например, в драйвере Mellanox, там сразу же в обработчике прерываний, сразу же ты отдаешь BPF программке. И она решает, что с этим пакетом делать. Там, в случае вот этих новомодных кубернетисов, может быть, это балансировщик, тебе надо сделать. Тебе не нужно больше ничего с пакетом делать, тебе не нужно там фильтровать, например, его, но тебе нужно сделать только NAT. И ты вот этой маленькой XDP-шной программкой делаешь ему NAT и сразу отдаешь приложению там, в нужный сокет, скажем так, или в нужный интерфейс, если это там у тебя виртуальная машина. Это если в двух словах говорить о том, что такое XDP. То есть это Express Data Pass, собственно, расшифровывается. Это отдай пакет как можно быстрее. А AFXDP это такое небольшое...
Давай, подожди, не так быстро. То есть мы загружаем BPF-программку, которая, видимо, по каким-то параметрам может фильтровать пакеты, которые мы получаем, и что она дальше с ним делает? Ну, то есть какую-то работу не может провести, там, IP-шник поменять, к примеру, да, в случае NAT, IP-шник порт. И потом, каким образом она передает его в обход всего стека приложению?
Ну, скорее, приложение тут немножко перемудрил. Ты можешь там сделать XDP-редирект, и XDP-редирект позволяет сразу же пакет в нужный сетевой интерфейс передать. То есть минуя, например, всякие вот эти линуксовые роутинги. Либо ты можешь делать XDP Pass, пропустить дальше обратно сетевой стек, но уже переработанный пакет, и он дальше там по сокету уже найдет нужный сокет.
Да, то есть второй вариант, который ты описал, это когда мы идем по стандартному Linux стеку, просто мы какую-то быструю операцию, которая иначе заняла бы очень много времени, сделали. Ну, то есть там нотирование, например.
Ну, грубо говоря, вместо того, чтобы брать универсальный IP-table стек, который много всего умеет и тормозит из-за этого, ты берешь и пишешь маленькую BF-программку, которая делает только то, что тебе нужно. Сразу пожалуй, что Cilium, похоже, работает не так, там просто универсальный такой же, похожий на IP-table, скажем так, стек, но вот этот самый Cilium, это тоже на C-шке написано, но в BPF просто. То есть они очень-очень большую C-программу собирают, которая все-все умеет.
Окей. Это был один вариант, второй вариант, точнее, первым, который ты называл, когда мы выбрасываем Linux стек. На самом деле мы выбрасываем Linux стек сетевой или вот эти обработчики типа IP Tables, там, не знаю, какой-нибудь IP Lookup.
Ну, IP Tables есть часть Linux стека. Ты после обработки каждого уровня сетевого протокола, например, есть nfhook, который позволяет тебе пакет отдать IP Tables на разбор.
И хорошо, я обхожу все это путем того, что передаю его сразу в какой-то интерфейс, а это, например, может быть виртуальный интерфейс
Да, VM-ки. Виртуальной машины, например, да. Или виртуальный интерфейс контейнера.
Да, понятно, окей.
Ну, второй заявленный пункт у нас был AFXDP. Mm-hmm. Тут, наверное, я не расскажу сходу. Там, кажется, он позволяет из Userspace приложениям точно так же подсасываться к XDP интерфейсу и Userspace приложением, вместо того, чтобы тоже ждать пакета, пока он пройдет через все перипетии линуксового сетевого стека, сразу же получать пакет как есть. Ну вот VPP, я так понимаю, в прошлый раз про него рассказывали, на это активно смотрят как альтернативу DBDK, то есть сразу же из сетевой карточки получать пакет и обрабатывать его.
Так, я не уловил разницу между XDP и AFXDP.
Ну, смотри, XDP — это идея о том, что... Это, ну, можно назвать это идеей, о том, что когда тебе приходит пакет на сетевую карточку, ты сразу же его отдаешь твоему кастомному приложению. В случае XDP это кастомное приложение, это BPF-модуль, который загружен в твое ядро. Mm-hmm. А в случае IFXDP это User Space приложение, там что-то вроде VPP, это быстрый как раз цисковый роутер, который тоже обрабатывает каким-то кастомным кодом, не похожим на Linux-овый стек.
Так, в случае XDP это BPF-приложение, в случае IFXDP это передача в User Space.
Да, да.
Но при этом это все равно делает BPF-программка.
Нет, в случае XDP, по-моему, BPF не совсем, совсем не участвует.
Участвует, участвует.
Вот,
о,
да,
там вернулся,
нужна помощь Антона.
Я вернулся.
Круто.
Ну, кстати, хочу сказать, вот перед тем, как Антон окончательно ворвется, вот в чате там возмущение. Говорят, что вы только про Силиум. XDP еще умеет митигировать всякие DDoS-флуды.
Не, ну, конечно, XDP это вообще отдельная тема, и Силиум XDP использует, как и все остальные. То есть, я так понимаю, мы про XDP говорим, да?
Да, мы переместились к XDP окей, и IFXDP.
Мы внезапно идем по плану.
Давайте XDP и IFXDP. Вы знаете, да, как устроен сетевой стек Linux? У вас недавно подкаст был на эту тему. Соответственно, у нас есть сетевая карточка, у нее есть одна или несколько queues, очередей, и к нам приходит пакетик, вызывается прерывание, мы сообщаем системе о том, что случилось прерывание, потом запускается NAPI, и NAPI вычитывает пакетики, пока они не кончатся. Но в чем проблема здесь? Мы для каждого пакетика внутри Linux создаем специальную структуру данных, которая называется escbuf. И это очень дорогая процедура, потому что структура большая. И дальше эта структура путешествует по всей вот этой системе. Если вы видели картинку с нетфильтром, да? Там куча-куча нодов, куда этот пакет попадает, и это дорого. И для многих приложений это получается оверкилл, потому что мы либо хотим дропнуть этот пакет, либо его редиректнуть куда-нибудь. Либо в случае вот AFXDP, потом поговорим, мы хотим его сразу никуда больше ни на что не проверять. Соответственно, XDP позволяет нам избавиться от этого оверхеда, потому что он запускается в тот момент, когда закончился DMA с карточки, драйвер увидел этот пакетик, и ровно в этот момент он запустит программу XDP, которая может сказать, что с этим пакетом сделать. Она может его пропустить дальше в стек, то есть как будто ничего не произошло. Она может его отправить назад с той же самой карточки, она может его редиректнуть на другую карточку, и она может его поменять, да? То есть если мы хотим, там, не знаю, простой пример, да, эхо-сервер, да? Мы взяли, к нам пришел пакетик, мы в нем заменили IP-адреса и отправили назад. В смысле, поменяли местами. Вот это XDP-TX. Если мы хотим сделать load balancer, нам пришел пакетик, мы в нем переписали адреса, поправили там чек-сумму и отправили его в другую карточку. В это время он не попадает в сам Linux и не создается escbuf, получается очень дешево. Если вдруг что-то пошло не так, или мы не знаем, что делать с этим пакетом, мы просто говорим XDP pass, он попадает в Linux, и дальше Linux знает уже, что с ним делать. Это чуть медленнее, но что поделаешь там. Допустим, XDP не умеет работать с multicast. Да? Мы сейчас не можем отправить несколько пакетов в ответ на один пакет. Соответственно, если вы получаете multicast пакет, вы его просто пропускаете наверх, и все происходит. Для меня конкретно было интересно приложение, когда у нас есть железка, у нас есть виртуалка, да, виртуальное облако. Когда к нам приходит пакетик, который предназначен в виртуалку, он сначала попадает в Linux хост, создается escbuf, дальше мы берем этот escbuf, вынимаем из него дату, засовываем ее в виртуалку, и там виртуальный Linux опять создает этот escbuf, и все повторяется заново. Соответственно, по крайней мере, для там, север-юг пакетов, да, это можно сделать довольно просто. Вы сажаете XDP-программы на ваши карточки, и они смотрят, ага, этот пакет идет в нашу виртуалку, мы его туда перекидываем. Понятно, что там есть, ну, там есть разные проблемы в этом месте, но это получается гораздо, гораздо быстрее, там, да, у вас пакет в два раза дешевле приходит в вашу виртуалку. И теоретически, ну, я не думаю, что это невозможно, когда-нибудь возможно будет делать это с zero copy на основе, как бы, вот, того, как это сейчас делает AFXDP, можно будет Zero Copy делать в виртуалке, будет круто. И назад.
AF или TFXDP?
AFXDP. Address Family, да? Но все сокеты, когда вы создаете сокеты, у вас первым параметром идет протокол Family, который синоним с Address Family обычно. То есть, да, мы создаем там AufInet или AufInet 6 для IP и IP6. И, соответственно, это просто... Когда вы создаете сокет нового типа, вы создаете новый протокол Family. Вот это вот AFXDP — это новый протокол Family. Это новый тип сокета в ядре.
Друзья, все-таки расскажите разницу между XDP и AFXDP. Я ее не
осознал. Разница между XDP и AFXDP. XDP запускается на карточке, и дальше что-то происходит с пакетом. Он куда-то идет, его нужно переслать на другую карточку, его можно дропнуть, его можно отправить назад.
Все-таки замечание запускается в драйвере сетевой карточки на процессоре, потому что есть еще компания Neutronom, которая запускает прямо на железе карточки.
Да, это прекрасные карточки. Я даже там писал какой-то кусочек внутри этой карточки. Это интересная система. И AFXDP — это другая тема. Это когда... Ну, XDP, какие применения у самого XDP? Это DDoS-защита и это load balancing. И все компании, собственно, тот же самый Cilium, да, все так его используют. Потому что вам не нужны данные особо. Это layer 3, layer 4 load balancing. И вы его просто кидаете куда хотите. AFXDP — это другая вещь.
Сейчас, то есть XDP позволяет поймать пакет, что-то с ним сделать и переложить в другую карточку или VM-ку.
Да, без создания escape buff. Да.
Так, окей, дальше.
AFXDP — это оптимизация, когда вам нужно доставить пакет на эту железку. Соответственно, самое начало этого AFXDP, как ни странно, оно... придумано тем же самым Ван Якобсеном, который придумал классик BPF там 30 лет назад. И дальше у него был какой-то теоретический рассказ о том, как нужно устраивать network channels. Network channel — это когда вы берете железку, у вас есть очередь, вы приписываете эту очередь к какому-то user space процессу, и дальше он без блокировок общается вот просто с этой queue, и получается очень эффективно все. И, собственно, AFXDP это реализует. Вы можете создать пользовательский сокет, ну, то есть обычный сокет типа AFXDP. Дальше при помощи системного вызова bind вы его сажаете на одну очередь. И дальше вы получаете... Дальше еще есть одно промежуточное действие. Вы сажаете XDP-программку на железку, и XDP-программка... нужные вам пакеты, то есть она, опять же, может делать какую-то DDoS-защиту, да, и плюс нужные вам пакеты она пропускает в этот сокет.
Подожди, а что значит сажаете на железку? Она подменяет ее драйвер или...
Нет. Железка, я имею в виду сетевая карточка, да, драйвер... Mm-hmm. Что делает сетевая карточка? Она ждет, пока придет пакет, приходит, она его делает DMA из карточки в память, которая виден для CPU, и дальше она говорит сетевому стеку: «Привет, сетевой стек, вот пакет». Соответственно, XDP запускается до того, как она говорит это сетевому стеку, до того, как она создает escape buff. Для каждого пакетика она запускает программку XDP и может говорить сетевому стеку, что он пришел, а может говорить: «Ну окей, я его дальше там...»
То есть классический перехватчик.
Да.
Там прямо, да, в драйвере написано if XDP приатачен, запусти XDP-программу.
Так, Саша, вопрос тебе. Ты понял, чем отличается AFXDP от XDP?
Саша, который вот этот Саша, да?
Который ты,
да. И слушай, я на самом деле на часик. На чатик отвлекся, тут нам предъявили, что мы еще прошлую тему не договорили, а уже про XDP, пока там туда-сюда поняли, что все забыли уже, чем мы там не договорили. Вот, так что я честно скажу, я отвлекся и вот только где-то вот последнюю треть слушал.
Окей, то есть, ну, я правильно понимаю, что AFXDP просто он не дает делать какие-то манипуляции с пакетом, он просто их перекладывает, ну, грубо говоря, из интерфейса одного в интерфейс другого без дополнительных изменений.
Нет. Смотри, и XDP, и AFXDP, тем более, они позволяют манипулировать пакетами. XDP, Если тебе пришел пакет, да, ты не можешь его просто отправить назад, потому что у него будут все заголовки кривые.
Ты его дропнуть можешь.
Ну, ты его можешь дробнуть. Ты его можешь переписать, ты ему можешь добавить там еще один заголовок, ты ему можешь добавить в хвост чего-нибудь, если хочется. Ты можешь его переписывать. Тебе единственное, что проблема с этим, что тебе приходится, ну, сейчас, по крайней мере, тебе приходится переписывать все чек-суммы вручную. Для входящих пакетов это скоро пофиксится, потому что будет XDP метаданные передаваться в стандартном виде, может быть. А для исходящих, опять же, там идет работа над XDP egress, то есть вы сможете написать железу, железо, пожалуйста, зачексуй меня пакетик.
А вот смотри, вот наш чатик, вот обожаю наш чатик, опять спешит на помощь, тут прям в лоб спрашивают, что сложилось ощущение, что это просто DPDK для бедных, то есть для тех, у кого не хватило денег на Intel.
Ну, это DPDK для умных, потому что, как бы, DPDK у вас жрет сразу целиком процессор, да, у вас, как бы, базе пол. XDP вам позволяет взять карточку, но не целиком ее взять, например, а отрезать от нее одну-две queue и выдать их user space. Соответственно, если у вас там 64 queue, да, у вас... вы используете только там 3% карточки, а все равно у вас получается очень быстро.
Так, а принципиальная разница между XDP и AFXDP? То есть только в том, что у нас...
Принципиальная разница в том, что они, к сожалению, называются одним и тем же словом, но реально это две просто разные технологии. XDP вам позволяет посмотреть на пакетик, как только он пришел. AFXDP — это то, как написать как бы быстрый user space, да, который будет пропускать, опять же, вот всю эту обработку в ядре. Когда вы делаете этот AFXDP сокет, вы себе... создаете там две области памяти для записи и для чтения, и дальше с ядром вы обмениваетесь просто дескрипторами, которые указывают на эту память. То есть вы говорите, вот ядро, вот тут есть 100 кусков, можешь сюда записывать пакеты. Дальше запускается эта XDP-программка маленькая, пишет туда пакеты, и дальше user space говорят, эй, user space, вот эти дескрипторы указывают на валидные пакеты, работай с ними. И расскажи, когда они больше не понадобятся, я тогда еще
что-то... Кажется, что DBDK такая же история, только вместо вот ядро, вот сетевая карточка, вот тебе, да, память. Да,
но опять же, разница с DPDK в том, что DPDK вам нужно все сделать самому обязательно, как бы, да? Вы не можете отрезать кусок карточки, у вас все равно будет использоваться целая карточка. Если у вас приложение сидит, ничего не делает, у вас CPU все равно будет загружен на 100%, потому что мы будем оттуда бесконечно читать.
Мелодоксы мы как раз режем. То есть там есть, конечно, с этим
проблемы. Там виртуальные, да, карты получаются?
Да, да.
Но опять же, как бы, вы все равно, как бы, ну, насколько ее можно порезать?
Вот я сейчас, может, конечно, глупость скажу, но получается же, что DPDK, там, ему пофигу вообще, с каким железом работать, а для XDP нужен вот специальный драйвер, в котором будет стоять тот самый if.
Насколько я понимаю, дела немного наоборот состоят, да? То есть DPDK работает на Intel, и для XDP нужна только поддержка драйвера. Можно делать даже без поддержки драйвера, это будет медленней, понятное дело. Но это более, ну, это получается ванильный такой интерфейс, он будет более стабильный, вам не нужно будет ничего приделывать, придумывать. И более того, вы всегда можете, если вы не можете что-то сделать, вы можете всегда пойти, опять же, через основное ядро, и все будет хорошо.
Если вы не умеете писать код на C, вы просто обречены страдать.
Нет, но если вы не умеете писать код на C, то, наверное, вам не нужно с такими, как бы, задачами работать. Ну, на таком уровне, по крайней мере.
Я сейчас нахожусь в сложной истории, потому что я умею писать код на C, но я не хочу писать код на C. Сейчас из Цилиума пишется библиотека eBPF, которая чисто гошная, но вот очень большие надежды на нее я возлагаю.
Ну да, эта библиотека, у нее есть история, что был Cloudflare, компания, они написали библиотеку на Go, и в Cilium тоже писали куски на Go, и потом они объединили вот этот код, который... Ну, это вообще такая тема Cilium, они как берут, ну, как Microsoft, да, раньше, они берут кусочки и говорят, мы это сделали. Вот. Но в частности, с этой библиотекой Go, libbpf Go, была такая тема, что там реально 90% кода был Cloudflare, но... Cilium сказал, что если вы не захостите это на нашем гитхабе, то мы не будем с вами работать. И теперь это Cilium Go. И Cilium, собственно, продвигает... Ну, это пчелка с благозвучным названием. И они проводят сейчас конференцию. У них есть Office Hours по BPF. Соответственно, они так... они, понятно, они стартап, они деньги ищут. И, в принципе, они реально, как бы они... Ну, они много-много всего сделали. И Даниэль Боркман у них работает, который, собственно... Ну, реально много работы делает, настоящий. Так что там какие-то, да, есть предпосылки.
Поэтому... Чатик нас снова поправляет в лице Влада Грищенко, что свежий DBTK умеет в IFXDP.
Ну да, да, это правда. Что...
Можно его после этого DBTK называть?
Так, мы, если мы закончили про XDP и IFXDP, то можно вернуться к пункту, который мы пропустили, про оптимизацию сетевого стека.
Ну вот XDP — это сильная оптимизация сетевого стека. Но, окей, давайте я про XDP последние несколько слов скажу, где это используется реально. Во-первых, сейчас везде используется это как Layer 4 Load Balancer. Соответственно, в Facebook каждый пакетик на Edge Network проходит через XDP Load Balancer. В Google у них есть Load Balancer, в Cloudflare у них, они недавно выпустили, как он называется, Unimog или что-то такое. У них там Anycast, поэтому у них все по-другому, но все равно это все написано XDP. Cilium тот же самый, у них тоже Layer 4 Load Balancing сделан на XDP, и даже, по-моему, сейчас можно ставить их Load Balancer на свои Edge-машины без Kubernetes, то есть вы можете просто Load Balancer туда поставить и этим пользоваться. И вторая часть — это, конечно, DDoS-защита. То есть Cloudflare раньше использовал этот IP Tables с BPF. Потом они переехали на XDP с BPF. И это работает, ну, вообще несравнимо. Ну и опять же есть эти карточки Netronom, где можно запускать, там, дропать, да, 100 миллионов пакетов в секунду, не нагружая CPU совсем. Но Netronom там переживает не самые лучшие времена, так что, может, какие-то другие компании, может, Mellanox допилит куски с XDP. Окей, сетевой стек, да? Сетевой стек. Ну, собственно, большая часть оптимизации — это именно оптимизации — это XDP, а дальше в сетевом стеке идет скорее более тонкая настройка, да? То есть, опять же, первый, ну, следующий, по-моему, тип программ, который появился, или, может, даже до XDP он появился, это управление трафиком. У вас есть специальный QDISC, который называется CLS Act, потому что он в себе совмещает классификатор и action. И для него можно писать код на BPF. И, опять же, сейчас очень-очень много кто этим пользуется. В Фейсбуке, по-моему, там треть... или, ну, порядок такой, треть вообще BPF-а в Фейсбуке, оно вот работает над Traffic Control и записывает, да, разные приоритеты пакетиком. В Гугле тоже они реализовали новую систему, когда у вас не очереди на выходе, а у вас сами приложения, они приписывают сразу временные метки пакетам, и BPF-программа уже смотрит, когда к ней приходит пакет, слишком там, можно его еще послать, или он уже протух? Допустим, или когда его послать, куда его поставить в приоритет.
В пределах хоста?
Да. Это именно на выход, как бы, эгресс.
То есть, в смысле, сколько он провел внутри одной машины?
Да.
Ух ты.
Надо посмотреть конкретно, что это происходит. Я не смотрел, ну, как бы, подробности, но, опять же, там, возвращаясь к XDP, есть всякие оптимизации, типа, у вас есть... защиты от DDoS, типа SYN-куки, да, вы посылаете куки. Можно делать это из XDP. Google делает это из XDP, и это им экономит на серверах порядка там 30-40% CPU на вот этой штуке. Но это, как бы, большие деньги получаются. И дальше, как бы, если подняться вверх уже по стеку, есть довольно много, там штук 10 разных типов программ BPF, которые подсоединяются к разным кусочкам. В частности, ну, давайте говорить про Cilium, да, у нас есть железка, у нас есть на ней, допустим, докер-контейнеры. Что такое докер-контейнер? Это у нас несколько namespace и C-группа. Соответственно, есть программы BPF, которые подсоединяются к этой C-группе, они видят каждый пакетик, который через нее проходит. И это позволяет, во-первых, наиболее эффективным образом реализовывать всякие сетевые политики. Да? Допустим, у меня есть пода в Kubernetes-кластере, и мне нужно не позволять ей ничего, кроме там, одного порта, допустим, исходящего. Да? Это проще всего сделать как можно ближе к моему контейнеру, и вот программы BPF типа C-Group позволяют это делать. Мы не нагружаем как бы систему, нам все равно, мы можем даже локальные какие-то правила туда подвешивать. Соответственно, есть программа BPF для работы с сокетами разных видов. Когда у тебя программа, опять же, там, наверное, пошло из Kubernetes, из Cilium. Допустим, у вас там программа хочет подсоединиться к сервису. Сервисы в Kubernetes — это такие еще один виртуальный слой IP. Программа делает соединение там по IP, не знаю, 192.168.1.1. И когда сокет видит этот пакет, он в нем подменяет адреса на настоящие или опять там другой слой виртуальных адресов. И ваш сокет думает, что он подсоединен к сервису, а реально у вас соединение идет совершенно по-другому. То есть у вас такие вещи, которые, ну, как обычно, там, сокеты их придумали в 80-е, да, и если вам нужно как-то поменять функциональность сокета, это не очень удобно, вы там пишете новые sock options, вам нужно патчить ядро, вам нужно делать какие-то страшные вещи, и BPF позволяет вам, опять же, избежать этого, да, вам не нужно больше перезагружать ядро, не нужно проходить этот апстрим, вы можете просто написать какой-то кастомный код на BPF-е, и поменять работу сокета, поменять работу других системных вызовов. То есть там, ну, все сетевые вызовы сейчас обернуты вокруг BPF. Вы можете делать какие-то кастомные вещи. И, ну, собственно, вот Cilium так работает, да? Что такое Kubernetes, надо говорить?
Нет.
Окей.
Ну, если глобально, то нет.
Хайп. В общем, у нас есть железки, на них есть поды, которые контейнеры, и на каждой поде есть виртуальный интерфейс, у нас есть железные интерфейсы сетевые, на каждом этом интерфейсе сидит программка типа Traffic Control, на железных интерфейсах еще сидят программки XDP, на каждой C-группе к контейнеру сидит несколько программок, которые смотрят на Network Policy, на там, Bandwidth Rate и так далее. Да? И те же программки на этих виртуальных интерфейсах, опять же, они позволяют быстрее обмениваться пакетами внутри одного нода, потому что нам не нужно проходить через стек, он просто кидает их из одного нода в другой. И кроме всего прочего, там, на таком уровне доступ к пакетам позволяет нам по желанию смотреть на очень низкоуровневые логи. Да, вот там был пример, где пропадает SK-буфер, да, и почему. Вот мы можем такую информацию находить. И у них даже, по-моему, Cilium есть утилита, а система под названием Hubble, как телескоп. Он позволяет вам смотреть на вот все вот виртуальные соединения, которые установлены в кластере, смотреть на метрики, смотреть, где что. Вот, допустим, вы там хотите пингануть какой-нибудь сервер из пода, и у вас ничего не происходит. Вы можете открыть Hubble и посмотреть реально, в каком месте вот это виртуальное соединение, пакеты дропаются, почему, и посмотреть все логи, понять, что произошло. То есть это, с одной стороны, позволяет реально оптимизировать вещи, потому что вот перекидывать пакеты, да, load balancing на XDP, это реальная оптимизация, это сильно оптимизирует хост. Но плюс вы получаете возможность изменять, ну, логику работы системных вызовов, логику работы вашей сетки, боевых машинах без необходимости что-то перезагружать, что-то изменять. И более того, да, как мы вначале говорили, вы не боитесь, что у вас kernel panic случится, когда вы загрузите какую-нибудь лажу?
Слушай, мне кажется, самое время сейчас спросить про hardware offload. Есть ли какие-то нюансы с ним? Работает, не работает? Нужно отключать, может, в каких-то случаях?
Опять же, говорим про XDP, да?
Ну, скорее, наверное, да.
Ну, или, во-первых, сейчас проблема в том, что нету стандарта по тому, как из карточки получать какие-то метаданные, да? Допустим, приходит пакетик в XDP, и дальше по стеку их передавать нету возможности. То есть пришел пакетик, в котором XDP что-то подправил, да? допустим, не знаю, битик мы поменяли, поменяли чек-сумму на это, там, на байтик, и передали его дальше по стеку. Стек не знает, что произошло, мы не можем быть уверены, что XDP ничего не поменял, потому что мы не можем это передать. Соответственно, пропадает как бы хардвер-оптимизация, да, нам приходится заново высчитывать чек-сумму. Такие вот проблемы есть. С самим вот хардвер апфлоуда BPF есть проблема в том, что его нету как бы нигде, кроме нетронома. Пару лет, ну, может, год полтора назад у IETF у них была сессия о том, что да, да, будущее это за хардвер апфлоудом, там универсальный датаплейн программируемый, но я, честно говоря, пока не вижу, как это происходит. Ну, то есть, ну это оверкилл получается какой-то. И, видимо, людям не очень понятно, зачем, потому что мы все равно, да, электричество тратим в карточках, а не на CPU, нам, в принципе, все равно.
Ну, то есть особо, там, не знаю, с каким-нибудь там TCP оффлоудом или еще чем-нибудь...
Пока что это все не до конца, ну, не до конца скрещено друг с другом. То есть если у нас, опять же, происходит какая-то обработка на карточке XDP, у него нет интерфейса о том, чтобы узнать, что произошло.
Ну, это вопрос только того, что какая-то двойная работа будет делаться, или некоторые вещи будут просто не работать, сломаются. Короче, рекомендуется выключать hardware offload, если XDP используем.
Да, слушай, была какая-то тема с этим. Сейчас я подумаю, давай что-нибудь еще поговорим.
Мне кажется, тут очень сильно драйвер специфично и вендор специфично. Ну, потому что даже если взять там банальный receive offload, когда у тебя карточка клеит пакеты, ну, ты увидишь в XDP бафе какой-то просто очень большой TCP-шный пакет, TCP-шный сегмент. Но...
Ну, или не увидишь, да, потому что XDP видит только один маленький кусочек первый, да, если у тебя мультибафер. Ну, над этим опять сейчас работают, но это еще не готово.
Да, какая-то как раз проблема есть, что он там первые 4 килобайта показывает, а дальше все обрезает. Тоже каких-то нюансов много.
Ну, окей, над этим ведется усиленная работа. Именно in multi-buffer. Или, допустим, если у тебя в железе ходит jumbo frames, да? XDP не увидит его, потому что он видит сейчас так маленький кусочек.
Там, ну да, пока мы тут сидим, болтаем, там люди вязать. Работают.
Вряд ли.
Так, скажите, прошли ли мы по основным темам, закончили их, и можем ли переходить к вопросам?
Кажется, еще вот Антон затрагивал тему, что сисколы можно фильтровать, но про всякие секьюрные применения мы не рассказали.
Да. Ну да, есть еще один подраздел, да, сначала мы могли только смотреть, что происходит, а потом гугловая команда Chromium, наверное, они изначально... Они придумали технологию под названием KRCI, Kernel Runtime Security, не знаю, что, интерфейс. И, соответственно, в Linux раскиданы везде security хуки, да, когда мы вызываем там системный вызов, у нас вызывается, даже не, ну, когда мы вызываем похожие какие-то вещи, у нас вызываются security хуки, там, по доступу, что мы можем создать, что мы можем сделать. И, соответственно, на них основаны там разные системы. И, опять же, раньше, чтобы что-то поменять, чтобы что-то наживую сделать в системе, вам приходилось там писать модули, почти ядро, это было неудобно. Соответственно, вот эти товарищи из Гугла, они придумали это KRCI, вы берете на каждый security hook, вы можете сажать программу BPF, и они сейчас этим активно пользуются. Пока они разрабатывали саму технологию, это тоже было полезно, они добавили какие-то вещи, например, Sleepable BPF Programs, да, обычно BPF-программа, она такая маленькая, она запускается там в Software Queue, и она должна быстро отработать и уйти. Соответственно, у них есть проблема в том, что для security hooks им нужно понимать, что происходит в user space, а user space-овая память, она может быть не загружена в память, соответственно, нам нужно заснуть, подождать, пока страничка будет загружена, и потом что-то делать. Кроме того, у них, по-моему, был интересный кейс. Обычно, как мы загрузили систему, а потом мы грузим все BPF-ы. А для security им нужно было грузить программы сразу при загрузке системы в момент. И там тоже были нюансы, потому что для того, чтобы загрузить программу BPF, вам нужна libbpf, потому что она делает там разные манипуляции. А для того, чтобы сделать это при загрузке, вам нужно из ядра вызвать user mode helper, потому что как бы в ядре нет libbpf, и тянуть libbpf в ядро там решено было не тянуть, потому что усложняет разработку и поддержку. Вот. То есть, да, мы можем делать теперь security вещи. К сожалению, они публикуют технологию, да, они не публикуют никогда конкретные кейсы по применению. Не только с ними имеют проблемы, там с AFXDP, допустим, тоже, да. Если бы люди печатали, что мы можем делать с AFXDP, вот как бы пользовательский код, было бы, наверное, интереснее жить гораздо. Но это все проприетарщина, никто ничего не знает.
Давайте пройдемся по вопросам тогда.
А я думаю, чтобы далеко от security не отходить, вот звучало в разделе про XDP интересная вещь про оффлоад во время DDoS-ов и всего прочего. Вот тут можно как-то это вот поподробнее раскрыть?
А в чем вопрос?
А, собственно, а как?
Как вот DDoS?
То есть мы до этого, скажем так, обсуждали такую теоретическую вещь. А как это работает? Да, вот тут случилась конкретная вещь. Вот на нас несется DDoS, вот тьма пакетов. Вот мы их все перехватываем, и как нам не захлебнуться-то? И что происходит? Как это все?
Да, ну вот смотрите, Cloudflare как делает, да? На них несется тьма пакетов. Они считают, сэмплят их там каждый миллионный, не знаю, тысячный, и смотрят на их пуф-сигнатуры. Вот пуф, знаете, да? Соответственно, у нас есть набор хедеров, и из них вынимаются кусочки, и получается такая длинная сигнатура. И оказывается, что пакеты с хороших систем, они с точки зрения этой сигнатуры выглядят совсем по-другому, не как там ботнет из мусора. И дальше все это дело, они берут эту там сигнатурку, они компилируют ее в BPF, и они запускают просто фильтр. То есть, так как мы не тратим особо ресурсов много на каждый пакетик, это получается довольно эффективно. И там им позволяет дропать, ну, я не знаю, может, навру, но там как-то довольно много. Там 10 мегапакетов на одном CPU или больше.
Саш, на твой вопрос ответили?
Ну, я примерно понял, да. Ну,
нет, просто это получается очень дешево по сравнению со всем остальным.
Но в принципе, это по большому счету все те же самые сигнатуры, просто, ну как, не тот самый, не в профиль. Ну ладно. Давай, Марат, что там у тебя?
Да, тут есть один большой вопрос, я его зачитаю прямо как есть, процитирую, и мне он даже нравится. А как вы тестируете свои приложения, спрашивает ваш опыт коллега. Network namespace, который используется в self-test ядра, это здорово. Можно провести функциональные тесты на коленке, но это не годится для того, чтобы тащить решение в продакшн, где time to first byte – важнейшая метрика. Нужно еще знать, как сильно ты увеличиваешь задержки, как часто записи вытесняются из мапов для LRU кэшей, как оно живет под нагрузкой. Готовых решений под это дело не видел.
Готовых решений под это дело нет.
И самая первая фраза в вопросе: как вы тестируете свои XDP-приложения?
Там как-то сразу функциональные тесты запретили. Вот этот момент непонятен. Ну, то есть, кажется, только внешними системными тестами и задержки и подобные вещи можно померить.
Ну, смотрите, во-первых, мы можем отлаживать BPF при помощи BPF, да? Для каждой функции BPF, которую мы загрузили в ядро, мы можем подгрузить отдельную программку BPF и трейсить при помощи стандартного, там, не знаю, BPF Trace или... Ну, BPF Trace, по-моему, не имеет, но мы можем как бы написать утилитки для того, чтобы смотреть на статистику и мерить, что происходит. Стандартным образом, опять же, смотрите, у вас есть какой-то, допустим, набор тестов, да, который у вас проходит. Когда вы подгружаете эту программу, вы можете, во-первых, их подгрузить не на каждой железке. Ну, если у вас там multi-homing хост, да? Вы можете посмотреть, как это сравнивается на одном там железе, на разных карточках. То есть готового ничего нету. BPF отлаживать не очень просто. В частности, нет BPF-отладчика, да? Вы не можете запустить BPF-программу по инструкции, вы не можете посмотреть, что происходит. Такая долгая тема, ее разрабатывают, про нее говорят на разных конференциях, но пока нет ничего такого готового.
А симулятора нету? Я вот что-то подобное в Цириуме видел.
Симулятор BPF?
Да.
Я не видел, честно говоря. Есть разные варианты, там... Ну, они к этому не относятся. Там разные варианты есть Verifier, User Space, но они все медленные очень по сравнению с ядром. Ну, они больше могут проверить, но меньше могут. А вот прям отладчика я не видел. Ну и реально, как бы у вас отладчик, понятное дело, и можно что-то симулировать, но то, что произойдет в ядре, оно все-таки немного по-другому будет выглядеть. Во-первых, у вас добро пожаловать в мультипоточность, да? У вас программа BPF может запуститься на ядром, на любом ядре в любой момент времени. Поэтому, ну, сложно жить.
Понятно. Так, следующий вопрос. Возможен ли контракт связки с BPF?
Да, вроде как возможно. Ну, опять же, есть какие-то разработки. На данный момент, по-моему, он не работает с BPF. В Cilium, например, у них connection tracking просто реализован на XDP и TC. У них просто есть LRU кэш, где записаны все connections. И дальше они в него заглядывают и смотрят. Соответственно, там, по-моему, идет работа, потому что понятно, что если у вас есть какая-то data plane на XDP, да, просто на BPF, вам нужен connection tracking, иначе вы не сможете писать фильтры стандартным образом. Там. То есть идет сейчас работа по контреку и нет-фильтру, и как все это вместе поженить.
Угу. Не уверен, что полностью понял следующий вопрос. Когда сможем TCP-дампить трафик при включенном BPF?
Можно прямо сейчас трафик дампить, потому что есть программа XDP Dump, которая подсоединяется к XDP и дампит ваш трафик. Единственный нюанс, что вам нужно использовать либо XDP для этого, потому что вам нужно подсоединять тогда несколько XDP-программок. Это по дефолту в ядре как бы не реализовано на ядерном уровне, это реализовано в user space, но это можно делать. Более интересный вопрос там, как дампить, допустим, вот жизнь сокет буфера, да? У вас пришел сокет буфер на карточку, и дальше он поехал по системе. И сейчас нету реальной возможности подсоединить как бы такую универсальную. Можно подсоединиться к каждому кейпробу, да? Но это будет дорого очень, потому что там 200-300 программ вы загрузите, чтобы смотреть на один пакетик. Соответственно, это интересный вопрос, как можно вот следить за жизнью структур. Это же все не реализовано, но интересно.
Угу. Так, здесь была группа вопросов, которые можно объединить, наверное, вот так. Какие требования к железу для работы, для разработки BPF-приложений?
Ну, наверное, имеется в виду XDP, да? Там все, кроме XDP, оно не зависит от железа. XDP — это все основные вендоры поддерживают XDP в том или ином виде. К сожалению,
С какого-то времени, ну, то есть старое железо, наверное, вряд ли поддерживает.
Ну, во-первых, старое железо не поддерживает, во-вторых, как бы поддерживать XDP имеет смысл, когда у вас нагруженная система, да, если у вас какая-нибудь там USB-карточка, которая из интернета вам предоставляет, наверное, нет особого смысла на ней XDP строить. Соответственно, все большие как бы вендоры, они несколько лет уже предоставляют XDP, большинство из них предоставляет Zero Copy для FXDP, то есть... К сожалению, нет стандарта, да, то есть про это идут разговоры, как реализовать XDP features, то есть когда мы вставляем карточку, драйвер нам должен говорить, какой набор фич он поддерживает, но, опять же, там нету никакой стандартизации, то есть люди сейчас знают, с каким железом они работают, они могут заглянуть в код драйвера, но это не работает, скажем, для облаков, да, когда у меня неизвестно, какое железо стоит, а я хочу эту функциональность. И для этого приходится писать какие-то отдельные тесты, делать пробы. Стандарта нету пока.
Так mm-hmm. А как-то с вендорами облаков договориться в этом моменте?
Ну, тут скорее не с облаками, тут именно о том, как описать набор фич, да? То есть... Допустим, мы смотрим на вот поддержку XDP. Она карточка говорит, я умею там делать XDP drop, понятное дело, я умею его там XDP TX из того же порта отправить, и все. Если мы теперь пишем программу, которая делает XDP redirect, сейчас по дефолту эти пакеты будут просто дропаться. Соответственно, нам нужно в каком-то виде, вот мы хотим написать там load balancer на XDP, да, мы хотим просто загрузить, там, берешь ноду в клауде и туда загружаешь это дело. Соответственно, в каком-то виде хочется понимать, какой набор функциональностей карточка конкретная дает, но это неизвестно. Надо смотреть.
Ну, то есть фактически надо, чтобы вендор, ну, облачный вендор, что-то типа своего API давал. Ну, или хотя бы просто список.
Не, ну в облачном вендоре у вас нет доступа к настоящему железу обычно,
нет, ну
да?
Понятно, но ты же можешь это у себя написать, а дальше оно на железо как-то прокинется уже облаком. Нет,
там нет, же есть вот как раз оверлейная сеть, в которой я работаю, и мы перекладываем из железной карточки в виртуальную машину. В виртуальной машине у всех практически... Сейчас Virtio интерфейс, универсальный интерфейс, Red Hat, по-моему, появился, который, ну, XDP как раз, по-моему, он умеет, но это ну, виртуализованное железо.
Ну да, это но XDP карточка. На виртуализованном железе имеет, ну, так не особо много смысла пока что. Там, ну, все криво написано. То есть на том же Virtio, по-моему, лучше использовать XDP в SKB мод, когда SKB buff создается, иначе как-то все криво. На... Какой, ну, для какого-то из драйверов там нужно создавать виртуальные вот эти queues, да, очереди на карточке. И это получается, что у вас на одну виртуалку там 20 потоков лишних получается, чтобы только запустить XDP, и за это система тормозит. В общем, с виртуальными машинами все хуже. Это не...
Так а есть вообще шансы или смысла нету, чтобы это выходило с физики на виртуальное? Ну, я имею в виду, есть ли смысл вот развивать направление виртуальных машин?
Не, ну есть, конечно, как бы они сейчас недоделанные. И есть большая как бы тема. Это первый делал Дэвид Ахерн в DigitalOcean, да, как доставлять пакеты в виртуалочке при помощи XDP. Мы потом делали с ним и сейчас другими людьми тоже Proof of Concept в Linode. Не взлетел, к сожалению, но когда-нибудь, да, вот в идеале у вас будет программа XDP на железном интерфейсе, которая будет говорить, я хочу вот этот пакет запихнуть вот в эту виртуалку, и все. И дальше, соответственно, какая-нибудь маленькая структурка будет передаваться в драйвер виртуалки, и она будет знать про эту память, что там уже лежит пакетик.
Ну, это дает проприетарщины очень сильной.
Не, ну почему наоборот?
Наоборот, ну, потому что это в каждом облаке реализуют просто по-своему.
Да, разумеется.
Ну вот как раз Virtio это и была попытка сделать универсальный механизм, просто Virtio не очень готов к тому, что появился XDP, и теперь надо не XK-бафами, а XDP-бафами обмениваться.
Не, ну еще в разных клаудах у вас разная underlay сеть, да, у вас разные настройки, у вас пакеты по-разному приходят, у них разные хедеры. То есть была идея 2 года назад у Red Hat и еще других компаний сделать такой вот универсальный eBPF-plane, и для роутеров, и для свитчей, и такой, ну, вот супер универсальный, и, понятное дело, это все померло на уровне переговоров между компаниями, потому что слишком широко была задача поставлена. То есть, ну, задачи сложные, и там легко отстрелить себе ногу, легко там, если вы просто пришли и написали какой-то код на BPF, то с большой вероятностью вы там все кэши попортили, да, и не думали об этом, и у вас производительность упала после этого. То есть там, ну, нужно думать, и абстракции над этим всем, они появятся когда-нибудь, но это время пройдет, как бы. Сейчас это уже так близко к науке, да, все эти вещи.
Так, давайте близимся к завершению, потому что у нас 2 часа. Опять же, список вопросов большой, объединю одним. Книги, курсы, буткемпы, исходные коды. Как начать работать с BPF?
Есть книжка BG, Брендана Грега, BPF Performance Tools. Ее можно читать, чтобы, ну, просто читать. Больше книжек нет хороших. И его книжка тоже, как бы, она там, ну, она не, ну, нужно интересоваться именно конкретными вещами. Если вы читаете по-английски, то ресурсов огромное количество, но, опять же, нужно, ну, наверное, не заблудиться.
Ну, вот есть мнение, что бложек Cloudflare почитывать есть смысл, что они чисто из-за своих размеров, как бы, видели, да, некоторое дерьмо и пишут довольно хорошо.
В блоге Cloudflare у них, что клево, они рассказывают про конкретные проблемы, то есть они описывают проблему, и они пишут, какие технологии использовались и как. То есть Cloudflare реально интересно почитать. Тот же самый Cilium, у них сайт есть, который называется ebpf.io. И это просто список ресурсов про BPF. Если вы читаете по-английски, вы туда залезаете, и там они каждый месяц-два они публикуют новые ресурсы. Это такой прям бесконечный цикл. Опять же, самый дефолтный, самый первый ресурс, который можно прочитать, но если хочется именно вот на C уже программировать, это есть BPF Reference Guide, который написал Дэниел Боркман. И он может быть там сейчас чуть-чуть outdated, но тем не менее, и может чуть-чуть deep dive, но его можно почитать. Но, опять же, надо смотреть конкретные вещи. Архитектура не очень сложная, в ней можно разобраться, и можно просто, не знаю, посмотреть 5 разных видео на YouTube, и дальше вы уже найдете как бы свой путь, вы поймете, как это изучать.
Но... Я начинал с маленькой статейки в бложике Red Hat, по-моему. Она, там маленькая сишная программка дается, рассказывает, поставьте кланг, поставьте LVM, соберите ее, и поставьте новый IP-роут, воткните ее в карточку. И пакеты начинают дропаться.
Угу. Ну, мне кажется, это все-таки чуть-чуть посложнее, в том смысле, что учитывая, сколько мы делали отсылок к сишной разработке, к ядерной разработке, то есть это надо, во-первых, понять, как работает C, прочитать кучу книжек по алгоритмам, да, потом вникнуть в ядерную разработку.
По алгоритмам не надо, потому что в BPF только недавно этот цикл завезли, поэтому сложные алгоритмы не надейтесь на BPF написать.
Окей, да, возможно, но, блин, но такие языки, как C, ну, там, по-моему, хочешь, не хочешь, там просто надо понимать уже, как процессор работает, скажем так, все-таки.
Ну, плюс-минус. Ну, смотрите, есть BPF Trace, да? Самый простой вход в BPF — это запустить BPF Trace. Откройте мою там статью на Хабре, которую почему-то никто не читал особо.
Я прочитал.
И посмотрите, как это просто.
Мы приложим, мы исправим это.
Вот, соответственно, еще самый простой вариант, да? Начнем с классического BPF. Возьмите свой любимый фильтр на TCP-дамп, там, не знаю, IPv4 и EDP, да, и запустите его с ключиком -D. У вас будет классический BPF-ассемблер напечатан.
А, то есть пока вы не поймете, что написано, да, дальше не идите.
Тут люди CC пугаются, а ты их ассемблером.
Ну, что поделать. Берете BPF-трейс, пишете очень простую программу, которую вы сами понимаете, потом запускаете BPF Tool и смотрите на то, что эта программа делает. И так можно научиться чему-то.
Ну, возвращаясь к DHCP-клиенту, про который я сегодня уже говорил, там как раз BPF прямо сырыми машинами кодят, то есть там циферки написаны, но они прокомментированы. Каждый jump и if там прокомментирован. Поэтому
окей, ладно. Тоже, наверное, еще один вариант. Есть XDP Tutorial, да? XDP Tutorial, там есть несколько, там, 5-10 уроков о том, как писать программки, начиная с XDP printf и кончая там, как написать роутер на XDP. Это я делал урок. И там даже про AFXDP есть урок. То есть, ну вот, если вы готовы потратить там 3 месяца своего времени и писать на C, то, пожалуйста, изучайте. Но, опять же, простой вход в BPF, да? Берете BCC Tools и запускаете. Чуть более сложнее. Берете BPF Trace и запускаете, потом пишете какие-то свои, может быть, там меняете 1-2 буквы, смотрите, что поменялось.
Я бы сразу BPF Trace начал, потому что BCC — это очень сложно.
А когда уже будет вот этот мем с девочкой-книжкой и фразой «буду проституткой»? Мне кажется, он сюда уже подходит вообще идеально.
Это XDP Tutorial.
Так, ну и давайте, наверное, закруглим наш этот выпуск мыслями о том, куда движется BPF.
Ну, BPF движется к вам. На самом деле, ну, реально, каждый, у кого есть Linux теперь, у него, даже если он про это не знал, у него уже там запущены BPF-программы, потому что SystemD ими пользуется, и скоро там в IP Tables появится и NetFilter, и так далее.
Антон, скажи, пожалуйста, по старой памяти, как Вальта с этим всем?
Надо было Гошу вчера спросить вам.
Ну, кто ж знал-то? Кто ж знал-то, ну?
Неправильный порядок оказался подкастов.
Я не знаю, мне надо найти свой старый ключ из... Я до сих пор там в разработчиках числюсь, и, может быть, собрать все эти тулзы для альта, сделать доброе дело.
Это не вырезаем.
Это да, это оставляем как угрозу.
Ну, это не обещание, это может быть. Я постараюсь.
Окей, спасибо.
Вообще, мне кажется, сегодня, знаете, такой выпуск получился, который надо еще раза 3 переслушать, чтобы это улеглось.
Не, там параллельно между прослушиванием надо читать там какую-то книгу про архитектуру Linux, попробовать BPF Trace.
Слушай, как у меня один товарищ говорит, ты сначала с регистрами в процессоре разберись, а потом уже в ядро лезь.
Справедливо. Но опять же, я, может быть, у меня будет время через пару месяцев, и я напишу еще одну статью про BPF, про то, как вот прям взять библиотеку libBPF, взять какую-нибудь простую программку, ее написать и как все это работает. Ну, на самом деле, как бы уже я это писал, там в разных местах есть о том, как собрать весь этот стек для разработки, как пользоваться простыми вещами, но нужно еще рассказывать много, к сожалению.
Ну что, друзья, я получил истинное удовольствие от этого выпуска. Он прям заставляет мозг кипеть. Не могу сказать, что я понял хотя бы половину всего сказанного, если честно, порой прям чувствую, что не хватает базы. Вот. Ко мне много народу пришло в личку за время подкаста, и, ну, мне кажется, Саша как раз уделал всех. Он пришел, спросил, когда же я подумал, что ядерная разработка — это весело. Приходил Боря Лыточкин, сказал мне, что у Влада фамилия правильно Гришенко, и извиняюсь за то, что неправильно произнес ее. Вот. Ребята, спасибо большое за выпуск. Было реально очень интересно. В гостях у нас были Антон Протопопов, безработный евангелист БПФ.
Временно.
Временно безработно, да. Желаю тебе поскорее найти работу, которая будет тебе по скиллам. И Сергей Кляус, разработчик виртуальной сети из Яндекс.Облака. Спасибо, друзья.
Спасибо большое.
Спасибо, что пригласили.
Всем спасибо, всем пока.